Друзья, устраиваемся поудобнее. У нас сегодня впереди еще 2 часа на поговорить. Так что вот мы в прямом эфире. Через пару секунд у вас появится картинка. Вот я ее вижу, как она появилась. И, собственно, вот вперед. У нас темы не то чтобы какие-то конкретно заданные. То есть у меня есть там что-то такое, о чем поболтать. Вот, но, как всегда, мы принимаем вопросы и отвечаем по ходу дела на все вопросы. Я так, в общем-то, стараюсь ничего не пропускать. Единственное, что по времени это должно соответствовать, потому что мы рассчитываем на 2 часа, и если это произойдет существенно позже, то мы просто не успеем. Вот, пока что у нас там идут всякие «здрасте», и мы радостно приветствуем тех, кто уже подключился, и тех, кто еще нет. Вот у меня тут на датчике на этом написано, что 9 человек участвует, но он с опозданием идет, так что... «Мой отец, — пишет нам Максим, — с детства вдалбливал мне про правдивость гороскопа. Я в это не верил. Когда вырос, тоже стал определять людей по гороскопу. Как от этого избавиться? Мешает жить». Ну, слушайте, это же просто. Если уже ты знаешь, что чего-то там тебе мешает жить... Значит, ты не определяешь людей по гороскопу, вот, собственно, и все. Но если мне что-то мешает жить, так я тогда не пользуюсь. Потом надо к этому относиться, может быть, более, так, как сказать, ну, более легко. Гороскоп – это как бы какая-то вот там система, вот, насколько она там научна, не научна, мы сейчас не будем на эту тему, но это некоторая система, их много разных систем. Поэтому зачем так уж прямо по гороскопу, если мешает? Кроме того, я лично вот такой типичный телец, если говорить про гороскоп. И столько раз, сколько я вот там пытался критически посмотреть вот на это описание, вот всегда очень точно получался. И, в общем-то, не могу сказать, что на всех людях, которых я знаю, но на очень многих, гороскоп давал довольно точное описание, в общем-то, такое хорошее. Вот, скажем так, правдивое. Не значит, что все люди, которые прочитают этот гороскоп, вот на этого человека согласятся. Особенно сам этот человек. Он может сказать, что это абсолютно все ерунда. И так далее, и так далее. То есть, не вникая в достоинства, так сказать, гороскопов как таковых, ну, если мешает, ну, что же делать? Ну, вот. Я думаю, это проще. Сложнее избавиться от того, что мешает, но только ты об этом не знаешь. Вот это действительно проблема. Вот это проблема. И тебе начинают люди говорить, ты знаешь, вон там проблема. Ты говоришь, да нет никакой проблемы. Отрицание проблемы происходит, да? Вот это как бы самая тяжелая форма. Если человек уже говорит, проблема есть, и он говорит, что она есть, то следующий шаг уже проще. То есть он говорит, ну хорошо, а как я от этого буду избавляться? То есть он должен спросить себя, он должен предложить себе какой-то путь. Этот путь не обязательно сразу будет работать. Может быть, надо будет как-то по-другому. Но во всяком случае, это уже существенный прогресс по сравнению с тем, как если мешает, а ты даже не знаешь, что оно есть. Так что я бы так сильно уже не переживал. Но все-таки это уже осознанная проблема, это половина решения. Так, приветы нам всякие передают. Где взять адрес, если выиграл грин-карту? У меня возьмите. Я вот столько, сколько вот в последнее время трансляции наши идут, вот я столько раз протягиваю руку. Тут у меня вот такая скобочка такая пластмассовая для бизнес-карт. Вот, и я вот их получаю. Видите, вот сейчас у меня немножко поменьше, за эту неделю подразобрали. Но тоже... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 грин-карт, вот так, такие они приходят. Вот. И почему-то меньше 5 всего номеров социального страхования. У меня нет объяснения, потому что, по идее, должно быть одинаково, но как-то вот они так по-разному ходят, не знаю. Так что возьмите адрес там Портнов Computer School, там на сайте на нашем, я вам даже напишу. Вот сейчас напишу www. portnov.com. Надо сказать, что мы вам рассылать их обратно не будем. Вот они стоят тут и стоят. Но вы можете заказать такой сервис почтовый, когда приходит. почтальон и забирает. Вот. Единственное, что нужно научиться им пользоваться, потому что люди новые, они как-то что-то такое делают. Вот уже было пару попыток прислать почтальона, а заказ как-то неправильно оформляли, и почтальон уходил, не забирая у нас то, чего мы для него тут держим. Понимаете? Он говорит, нет, говорит, он неправильно оформлено, вам прислали не тот стикер. То есть, когда вы пойдете на почту и будете заказывать, вам дадут файл такой, ну, с таким баркодом, что ли, так можно назвать. И вы должны нам его прислать, мы его распечатаем, наклеиваем на конверт. Приходит почтальон и забирает. Вот, если мы этот баркод не получим, то тогда на этом месте все прекратится, вам придется заново мудрить. В общем, это некий процесс такой, который надо освоить. Он сам по себе не происходит. Вот. Но это, во всяком случае, не так сложно, как, допустим, прилететь из другого штата и прийти забрать. Да. Я просто в ящик залез, думал показать вам, как выглядит эта штука, но вот нет у меня в ящике. Так. Новороссийск. Так. Даллас. Дождливый Даллас. А чё вы дождливые-то, я не понял. Это у вас, наверное, сегодня просто дождь? Так, я не первый раз слышу дождливый Даллас. Вот слышал суровый Челябинск неоднократно. Вот люди говорят, суровый Челябинск, там, наверное, люди суровые, я не знаю, что там у них, климат суровый. А тут Даллас, понимаешь. В понедельник у нашей семьи собеседование в американском посольстве на получение визы DV. Пожелайте нам удачи. Ну, я думаю, что все присутствующие вам желают удачи. В первую очередь вам удача оттуда улыбнулась, вот там на вас посмотрели и говорят, этому удачу, раз, и теперь у вас, значит, собеседование в американском посольстве. Че же, хорошо, молодцы. А есть ли какая-нибудь страна, кроме США, которая больше всего в Силиконовой долине выделяется количеством стартапов и удачных хай-тек компаний? Страна, но в Силиконовой долине выделяется. Ну, очень много израильских компаний, очень много стартапов и побольше тоже. Не обязательно стартапов, много компаний израильских. А еще какие-то, ну, разные бывают, я не знаю. Если так по людям, то люди со всего мира, вот они приехали в Америку из абсолютно любой страны. Это может быть Пакистан, это может быть Бразилия, это может быть Индия, там Россия и так далее. Если мы говорим про стартапы из других стран, обосновывающиеся в Соединенных Штатах, то вот я бы на первое место поставил бы, наверное, Израиль. Китай, Индия. Ну, есть, да, и наши соотечественники тоже присутствуют. Как бы не то, чтобы их совсем нет. То есть не то, чтобы много, но есть. Так. Гороскоп – это древнейшая статистика. Ну, это наука как бы тех лет, тех времен. Так что там... Что больше влияет на жизнь человека, уверенность в себе или удача? Уверенность в себе или удача? Вы можете сказать, если человек в себе уверен, так это уже удача. Потому что если люди рождаются, они от рождения в себе не уверены. А этому повезло, хотя он в себе уверенный. Я больше склоняюсь к тому, что удача – это нечто такое, что человек сам создает. Оно выглядит как вот повезло. Со стороны, глазами людей, которые не понимают, что это все рукотворно. Конечно, если мы говорим про удачу выигрыша лотереи, там, грин-карты или любой другой лотереи, вот, это, конечно, немножко другое. Но если мы говорим, человек по жизни удачлив, он просто по жизни делает правильные вещи. А со стороны, люди, которые отказываются делать правильные вещи, то есть им надо либо признать, что они что-то не так делают, либо списать все на то, что кому-то везет. Но это, понимаете, это такая фишечка, которая избавляет человека от ответственности за собственную жизнь. Вот я так к этому отношусь. Ездил один раз в Европу. Какие у меня шансы получить визу? И я женат. Визовый офицер не откажет, что я один еду без жены? Легко. Может отказать, но... Мы не знаем их, как бы, точной мотивации. То есть мы догадываемся, мы смотрим, мы видим разные случаи и так далее, но в значительной степени это у вас на лице написано. Вот пришел человек, или там, скажем, пришли там 5 человек с примерно одними и теми же обстоятельствами. Кому-то дали, кому-то нет. Не то, что им всем отказали или всем разрешили, понимаете? То есть при всей одинаковости обстоятельств есть еще вы. Вот вы пришли, и что у вас на лице написано? Поэтому тоже как бы нельзя списывать. Но в общем и в целом из объективного, один раз в Европу маловато. Маловато. И, понимаете, то есть явно вы не турист. Они когда смотрят на вас и говорят, это что за человек? Говорит, пришел за туристической визой, а не турист. Понимаете, турист, он и тут был, и там был, не обязательно в Европе. Он мог там и в Таиланд съездить, и на Кипр, и в Египет, и там, я не знаю, куда-нибудь еще, в Перу, например. Ну, куда билеты дешевле были. Вот. Но видно, что турист. Есть люди, которые любят путешествовать. Понимаете, им легко дают визу. Понятно, что это путешественник, а не кто-то, вот, который норовит неизвестно что сделать. Они обязаны вас подозревать. То есть их работа состоит в том, что они вас подозревают, а вы должны доказать, что они не правы. А не наоборот. Нет презумпции невиновности. Презумпция виновности. Другая ситуация. Понимаете? Поэтому одной поездки маловато, конечно. Но всяко бывает. Бывает, люди в чистый паспорт получают. Сделала фото для грин-карт в ателье. 591 на 591 пикселей. Смогу ли я отредактировать его в онлайн-редакторе или лучше опять идти в ателье? Ну, понимаете, правило говорит 600 пикселей, да? 600 на 600. Поэтому 591 это же не 600. Зачем вам такое? Так. Жалею ли я, что не уехал в США в 70-е? Вы же из-за брата не уехали раньше. Ну, я не из-за брата не уехал раньше. Я просто молодой еще был, и родители, и там как-то для родителей то, что брат работает в закрытом учреждении, это был аргумент тоже, но это не был единственный аргумент, и это не был самый главный аргумент в то время. Просто вы не представляете, что такое было в 70-е годы для родителей, что кто-то там уехал, понимаете, поэтому из семьи, это вы не представляете, что это было. Вот, и, ну, вот так вышло, вот так вышло. Может быть, для нас тогда это было более таким, знаете, сиюминутным, вот таким эмоциональным, я даже не знаю, с чем там, ну, как это все объяснить вам. У меня были проблемы с распределением в институте, то есть Светлана всегда хотела, она со школьных лет хотела, а я, в общем-то, такой человек, который доволен тем миром, в котором он живет, я нахожу в нем массу, так сказать, замечательных аспектов, и все было бы ничего. Но я был такой круглый отличник, получал там самую повышенную стипендию, там за 5 лет ни одной четверки не получил. А меня немножко притесняли. Я не хочу сказать, что меня сильно притесняли, но мне не давали подняться выше какого-то уровня, где не положено. Вот, например, скажем, у нас из 300 человек на факультете, из 300, 20 человек могли поехать на так называемую загранпрактику. После 4 курса была практика, которую я прекрасно прошел в городе Твери, тогда Калинине, там на местном телеграфе, но тем не менее, значит, эта практика была в частности, вот в странах соцсодружества было 20 человек, это могла быть и Польша, и Чехословакия, и ГДР, там, или Болгария. Я никогда не был за границей, мне безумно хотелось, но вот поскольку вот это, как сказать, ксенофобия вот эта вот партийная, там, евреи, и все. И ну, и, вот, да, а мне дико хотелось. И я член бюро ВЛКСМ факультета, я редактор факультетской газеты, понимаете? И круглый отличник, и меня не пускают. Вот, и мне было обидно. Потом это после 4 курса. А потом начинается распределение уже на 5-м, да, там в конце 5-го, ближе к концу. И вдруг выясняется, что меня еще и на работу никуда не берут. Там у них было такое понятие в то время в списке на распределение, и там была очередность, там все были пронумерованы. Из 300 человек я был номер 2 в списке. Почему номер два? В общем, я не помню. Ну, вот, там был еще один мальчик, он был номер один, а я был номер два. И там складывалась успеваемость и общественная работа, и как-то вот так получалось. В общем, короче, я был вторым в списках на распределение, их 300. И меня никуда не берут, я прихожу, мне говорят, сори, я там туда прихожу опять. Сначала они радостно говорят, Портнов, Михаил Петрович, там заполняйте анкету. Я заполняю анкету, а там пятый пункт, значит, да, национальность. И все, и все. И нахрен никому не нужен. И вот это вот ощущение того, что тебя предали, как бы, оно присутствовало очень сильно. То есть, если я раньше совсем никак не... Ну, сталкивался один раз, когда в институт поступал. Вот тоже похожая была ситуация, но это маленький был, мне было там 17 лет. Вот, оно быстро там куда-то ушло в памяти. Вот. А тут, значит, жизнь начинаем, можно сказать, и вот такая вот фигня. Плюс у меня Света уже рядом есть, правильно? Вот, и Света говорит, валить надо. Чем мы тут ловим-то? Вот, ну, в общем, такая вот была полоса. И в это время наши друзья уезжают, и, в общем... Ай, что там говорить? Жалею я, что не уехал, да, это как вопрос там ставил. Ну, конечно, лучше было бы. Брат тут ни при чем, конечно, совершенно ни при чем. Но, конечно, было бы лучше. Но я вам скажу, на таком уровне можно много чего в жизни найти, чего вот лучше бы, чтобы это было так или не так, или еще как-то произошло. Ну, что же теперь задним числом-то? Я не переживаю по этому поводу никак. Программисту с небольшим опытом стоит ли лезть в тестирование для расширения кругозора? Будут ли эти знания конкурентным преимуществом на рынке? Или не стоит распыляться? Не стоит распыляться. Вот кругозор расширять можно, но не так, чтобы работать в тестировании. Кроме того, программист, он и так довольно много тестирует. У него нет такой должности, да, тестировщик, но он же тестирует много. У нас вот тут многие говорят, что программист процентов 40 времени своего тратит на тестирование того, что он сделал. То есть он применяет другую методологию, да, то есть он тестирует уже на уровне кода, вот этот white box тестинг он делает, там с дебагинг он делает. То есть это он тестирует. Я бы лучше углублялся не в тестирование, а все-таки в программирование. То есть для программиста расширением кругозора можно было бы считать, там, освоить какие-то новые технологии, языки программирования, там, инструмент какой-то. Вот, ну, не идти работать в тестирование, нет. Если уже программист, что же. Так, Дмитрий говорит, дайте мне совет. Я очень легко... Чего легко-то? Пошли вопрос искать. Ленив и самолюбив. Самолюбивен, говорит, самолюбив. Чувствую, моя жизнь стоит на месте, как побороть лень и воспитать самодисциплину, как вы поступали, когда лень наступала. Ага. Ленив и самолюбив. Букет имеем. Значит, вам надо сказать себе, ради чего все. То есть, ну что, чего вы хотите от жизни? Потому что есть люди, которые хотят, чтобы их самолюбие как-то вот утешалось, при этом ничего не делать. И при этом они находят миллион способов убедить себя в том, что все в порядке. И это как бы таких людей очень много. Очень-очень много. Поэтому это опасная штука, потому что она лишает тебя движения вперед, а время-то уходит. И получается, что назад ты не вернешься. И те возможности, которые сегодня упустил, завтра уже их не задействуешь. У нас большой потенциал, то есть, слава богу, мы не зависим уж так сильно от того, что мы где-то там поленились, или где-то там, ну, были возможности, но мы, так сказать, на них не вскочили. Ну, ничего страшного, но в конце концов, всех возможностей не задействуешь, понимаете? Вот. Но если вы уже знаете, что вам это мешает, так... что тоже большое дело, спросите себя, чего вы хотите. Потому что если вы чего-то реально хотите, большого такого, для вас очень важного, вы бросите все дела и будете этим заниматься. То есть, если вы ленивы и самолюбивы, а жизнь стоит на месте и так далее, это говорит только о том, что вы не знаете, в какую сторону двигаться. Как только у вас появится, куда двигаться, вы понесетесь. Просто ищите то, ради чего, значит, хочется оторваться от стула, и вы забудете про самолюбие и про все, и про всех людей вокруг вас, которые вам что-то говорят или не говорят, вам будет начхать, и вы будете заниматься своей жизнью, вот, и вот тогда у вас все получится. То есть ищите свою, так сказать, струнку вот эту, и все. Так бы я сказал. Сколько раз подтягиваетесь и отжимаетесь? Вы знаете что, я не отжимаюсь, потому что как-то у меня не было такого задания отжиматься. То есть, мне тренер там подбирает упражнения, то есть там и на трицепсы, и на грудь, и там на плечи, и на все такое, но вот именно отжиманий у меня нет. Тут у нас девушка есть, студентка, она ходит в зал, там со штангой приседает, там еще что-то такое делает. Вот, и она на меня посмотрела и говорит: Михаил, говорит, вот я вам тоже покажу, значит, она уже тут несколько месяцев, и я за это время так немножко подкачался, и она говорит: ой, говорит, вы этот, видно, что вы, говорит, так подкачались, уже рубашка так сидит плотненько, и говорит, мужчины, говорит она, качают грудь и бицепсы, а женщины, говорит, все наоборот. И вот это вот насчет все наоборот меня очень растрогало, и я хотел спросить, но не стал. Вот. Сколько раз подтягиваетесь? Вы знаете, я не подтягиваюсь вот так, как все люди подтягиваются, а я тоже какие-то упражнения делаю. И там с каким-то балансирующим весом тут и там, поэтому мне сказано было, что больше 15 раз ни одно упражнение делать не надо. Вот, поэтому я, если вот вижу, что 15 раз могу сделать, я тогда накидываю веса какой-нибудь к этому упражнению. Вот там, да, в фунтах, да, в паундах. Вот, и делаю тогда вот так, чтобы все тяжелее, 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 пока не начну пыхтеть где-нибудь там на раз 8, там 7-8, вот там все, значит, уже вот дошел до точки. Поэтому я со своим весом практически не работаю нигде. Я либо облегчаю, либо утяжеляю, как-то вот у меня нет упражнений с собственным весом. Если в анкете на подачу Green Card 2020 указать незаконченное высшее образование, это плохо или не влияет? Это никак не влияет, даже если вы напишете, что у вас нет среднего. Это ни на что не влияет. Вот, может быть, вы учитесь сейчас, пошли в 11 класс, например, и среднего образования у вас нету. И вы должны тогда написать, что у вас elementary school only. Но к моменту, когда нужно будет, у вас уже будет аттестат о средней школе. Поэтому вам совершенно никак не повлияет, не помешает то образование, которое вы там написали. Для участия в лотерее. На уровне отсева, вот там уже да. Там уже да, а так нет. Сейчас без разницы, что вы там напишете. Насчет имени Ярослав уже писал. Официальный международный транслит заявляет, что имя пишется как Ярослав. А также в лотерее написан имя сына. Загранника пока нет. По-вашему, не будет ошибкой? Я бы вот на вашем месте, да, на своем. Я сейчас прямо вот, не исходя с этого места, отправляюсь в Google Maps. Я пишу Maps. Google. Отлично. И в голове я держу город Ярославль. Вот я пишу его через YA. Ярославль, Раша. Вот, пожалуйста. Вот у нас Ярославль, Раша. И вот он пишется вот через буковку Y, да? YARROSLAVL. Ярославль. Пишется город. Но, значит, в вашем случае L не нужно, просто Ярослав. И вот я бы так поступил, если у меня сомнения какие-то есть. Значит, нам говорят, что то, что происходит на Google Maps, это вот правильно. То есть это как бы референс, на который можно ссылаться. Что это хороший такой, качественная информация. Поэтому, если имя Ярослав, город Ярославль, то, собственно, вот я бы так и пошел. Поэтому насчет правил транслитерации, Сейчас, ну давайте я еще раз. Имя пишется. Загранника пока нет. Загранника пока нет. Но если загранника пока нет, так пишите как хотите, что вам это самое. Есть веб-сайт, я еще раз, если кто-то из ребят ссылку даст, пожалуйста, значит, но есть сайт, куда вы можете пойти и посмотреть, как будет написано в загранпаспорте в тот момент, когда появится загранпаспорт. Есть такие же тоже. В прошлый раз вопрос возникал, и нам давали ссылку на украинский сайт, вот он был. А насчет российского я не помню. Ребят, если кто-то есть в аудитории, кто знает и ссылочку даст, давайте ссылочку. Потому что вы тогда можете сказать, я, не имея загранника, пошел вот на этот веб-сайт, а он официальный, и он говорит, как будет написано в заграннике, поэтому вот, ну, ни в чем я не виноват, если что не так. Так, говорят, что в Далласе уже 2 недели дождь. Дамбы открыли, водохранилища на 130% заполнены, а зима еще далеко. Вот ведь, друзья, этот самый-то климатический кризис-то. Так, какая красивая, красивая фотография на превью стрима. Молодые, прекрасные, впрочем, как и сейчас. Это мы со Светкой лет 18 нам, 18-19, мы поехали в Киев ну, навестить там ее родителей, и пошли к подружке одной в гости. И вот там какая-то компания собралась, я там для этой компании там на гитарке что-то исполнял. Вот, и мы со Светой вот там сфотографировались. Свете там лет 18, а мне, наверное, уже 19, такого плана. Когда лучше подавать анкету грин-карт? Начало, середина или конец? Абсолютно в любой момент. Подавайте в середине. Так, собственно, уже середина. Что там? Вначале вы уже не подадите. Так. Сколько времени нужно тратить каждый день на изучение английского? Хороший вопрос какой. Вот сколько есть, столько тратьте. Способности у людей разные. Ресурсы временные разные. Поэтому, что ж тут сказать-то? Сколько есть, столько тратьте по максимуму. Я бы так сказал. Пока вы не почувствуете, что английский уже на месте, и его надо просто поддерживать. Тратите по максимуму. Друзья, я в офисе, как вы догадываетесь. Мне нужно отойти на секунду, там производственные дела. Я буду мгновенно, через 30 секунд вернусь. Так, не прошло и недели. Так, значит, Так, английский. Вообще, есть люди, живут просто на английском, знаете, так они читают, новости смотрят, как-то так. Я вам могу посоветовать, может быть, знаете, возьмите вот ваш компьютер домашний, как минимум, и переведите его на английский язык, чтобы отвыкать вот от интерфейса на русском языке. Я иногда вот вижу, студенты сидят, и у них там русифицированная версия Windows, и так нельзя жить, понимаете? Если ты уже в Америку собрался, вот, так нельзя. Черкесск на связи. Так, хорошо. И девушка красивая тут такая. Ой, ну ладно, потом будем рассматривать. Идем дальше. Так. Глеб пишет нам. Хорошо. Смотрел видео, где вы про вопросы рекрутеров по праву на работу говорили. Можно ли рекрутеру не говорить, как гринку получил? А я вам больше скажу. Рекрутеру вы можете врать как угодно. Вы можете, когда рекрутер вам говорит, а есть у тебя грин-карта? Вы говорите, конечно. Он говорит, а как ты получил грин-карту? Можете сказать, в лотерею выиграл. Абсолютно, рекрутер не является никем. Рекрутер это просто человек, который выполняет такую сволочную роль, задавая вопросы, которые нельзя задавать. Запрещено законом задавать. Но если работодатель будет задавать, то тогда он вас дискриминирует, его судить можно. А когда рекрутер задает, он как бы не является работодателем, он вообще не поймет чего. А если он скажет, что это меня компания заставила, то компания скажет, пусть не врет, понимаете, и так далее. Вот такая, как сказать, воровская такая парочка, понимаете, один вроде малолетний, а другой стоит сзади с ножиком. Вот, собственно, что, говорит, маленьких обижаешь? Вот такая вот комбинация. Абсолютно незаконная мерзопакостная деятельность. Но, да, вот, если бы только грин-карту. Знаете, там много чего еще у них в этой парочке. Михаил в молодости очень похож на Немцова. Ну, тогда Немцова не было, или так скажем, никто его тогда не знал, а тогда был Костолевский. Вот, говорили, что на Костолевского похож. Потом, когда рожу наел, говорят, Ширвинд, говорят, ну прямо Ширвинд, вот такой мордатый, вот, ну, да, есть такой, ну, собственно, да, безусловно, Немцов принадлежит к тому же типажу, есть такой типаж на сленге, он называется рыжий еврей, потому что к этому обычно еще и рыжина тоже бывает, ну, зачастую, вот, то есть такой кудрявый, значит, такого вот облика, да. И Немцов этого типа, и вот и я, и там, и Ширвинд, собственно, и так далее. Если вы молодого Ширвинда когда-нибудь видели, есть фильмы, в которых он совсем пацаненком, там, лет 18-19. Да. Киберполиция есть в США? Вот как-то я не сталкивался. Есть ли перспективы в этой профессии? Ну, я вам скажу так, есть перспективы в безопасности, вот в защите, так сказать, информации и так далее. Поэтому я так слово киберполиция не стал бы употреблять, а вот, например, защита информации, да, это колоссальная область. Заполнил грин-карту, анкету, но есть ребенок от первого брака. И не заполнил, потому что не дают фото на анкету. Пройдет анкета или нет? Ну, давайте так, если бы вы заполнили, но без фото, то вы бы точно были в пролете. Если вы написали, что ребенка нет, то, в общем-то, это достаточно неуловимый такой момент. Вы можете продолжать как бы косить, что его нет и никогда не было. И, скорее всего, это не всплывет вот так. Если только у вас в паспорте, может, там написано, я не знаю. Но если нигде особо не написано, так оно и не всплывет. Но риск в данном случае состоит в том, что пройдет какое-то время, и ребенок подрастет, и там туда-сюда. Но вы захотите с ним воссоединиться, с ребенком, и тогда может вылезти, что вот вы там вот обманули. Поэтому фактически со словами «нет» и «никогда не было» вы как бы лишаете себя возможности, когда бы то ни было, воссоединиться с этим ребенком. Таким образом. Программисту из Израиля. Есть смысл переезжать в Кремниевую долину? Спасибо. Понимаете, история. Значит, есть понятие иммиграция. А есть понятие там шабашка. Ну, поехал на заработки. Вот, поэтому, если вам на заработки, то вы должны просто смотреть как бы на соотношение зарплат. Там, заработал, вернулся, там, и так далее. Я вот вам пример приведу. У меня купил дом, который Светлана построила. Ну, мы там жили, потом решили продать. И этот дом у нас купил паренек из Израиля. Ему было лет 35. Двое детей, жена. И он был вице-президентом компании SanDisk по маркетингу. Или по продажам, такого класса. Вот. И он купил у нас этот дом. Пожил там года 3 или 4. И потом вдруг, потом дом он продал, наварил миллион баксов, можно сказать, и уехал обратно в Израиль. И письмо такое мне хорошее прислал, говорит, если будете в Израиле, сразу к нам, там, туда-сюда, мы вас там покатаем, погуляем. И в этом смысле, конечно, почему нет? Почему нет? То есть он приехал в США, поработал, там у него какая-то новая там возможность появилась, он поехал обратно. Это дело такое. То есть есть люди, которые работают по всему миру. Может быть, он через несколько лет вынырнет где-нибудь в Австралии там, или в Сингапуре, если он любит путешествовать и работать вот так. Но если речь идет об эмиграции, уже прям как иммиграции, тогда вы должны спросить себя, почему я хочу поменять навсегда, допустим, вот одну страну на другую. Кого-то напрягает, что страна маленькая. Кого-то напрягает, что там много религиозного народа, и они влияют на жизнь в стране. Кого-то напрягает военная какая-то вот такая неопределенность, понимаете, и так далее. Я много израильтян знаю, которые переехали в Америку, и, в общем, как бы слышал много разных причин. Вот. Если просто заработок, ну, смотрите по деньгам. Вот. Если еще что-то. Это не обязательно должна быть Кремниевая долина, хотя в Калифорнии очень много израильтян, и я слышал такое число, как 300 тысяч. Вот, поэтому даже я не 300 тысяч израильтян, которые живут в Калифорнии. Ну не знаю, вот, верить, не верить, сколько там их и так далее, но вот такая история. Поэтому вам тут будет близко по климату, климат похож. Здесь нет таких суховеев, вот. Но говорят, что, например, Сан-Франциско очень похож на Хайфу, когда с моря смотришь, так с воды. Вот, не знаю. Есть ли смысл? Смотря какие причины, понимаете. Хочу хорошего стрима, хорошего дня. Спасибо. Золотой вы человек, говорит, ну, слава богу, не из металла мы, даже драгоценного, так. Что делать, если расстался с девушкой и теперь сильно переживаю? Ну, это же естественный процесс, понимаете? Мы же люди живые, мы прирастаем душой, и всякое бывает. Ну, конечно, это надо просто пережить. Что же делать? Пойдите, поплавайте, покачайте там металл. Там, побегайте, я не знаю, какую-то физическую нагрузку какую-то. Вот, пойдите в клуб, там, я не знаю, там, потанцуйте с кем-нибудь. Конечно, можно было бы сказать, что познакомиться с другой девушкой тоже полезно, но это не всегда, понимаете, если отношения какие-то, и душу рвет, там, и так далее, то совершенно не обязательно, что другая девушка поможет, с одной стороны. С другой стороны, другая девушка тоже рассчитывает на то, что вы с ней, а не используете ее как клин для вышибания клина, понимаете, поэтому тут, ну, просто дайте время какое-то этому, ну, что делать, слава богу, все живы, знаете, уже тоже хорошо, так, как расшифровывается сокращение TST в Jira, понять не имею. Цель – переехать в США по политике. Знакомые, которые были в США как туристы и учебе, пугают тем, что без страховки в США все равно как бомж. Что в этой стране опасно, везде афроамериканцы, которые могут... Чего могут-то сейчас тут... прервался вопрос, обидеть как-то могут, или что там они могут, не вижу. Ну, в общем, обижают. Да, значит, я вам скажу такую вещь. Знакомые у вас такие, это плохой признак, понимаете, потому что, когда у тебя знакомые такие, то, может, ты и сам с проблемами. Вот, но будем надеяться, что все хорошо. Единственное, что мой совет, вы с этими знакомыми не разговаривайте никогда больше в жизни вообще. Вот поставьте крест, жирный такой, сочный крест. Вот, и все. Я вам, знаете, что расскажу? У меня бабушка такая была, старорежимная, знаете, при царизме выросла. Вот, и у нее были такие, выросла она, можно сказать, в еврейском таком маленьком местечке, ну не местечке, но это был город Кременчук, но он тогда такой был, вот, совершенно еврейский был такой город. И вот, вот в такой среде она выросла, и долго уже потом, там, и 50 лет спустя, у нее были какие-то такие, знаете, фишечки из тех времен. Вот, например, у нее была такая фишка... Ну, чтобы от сглаза, знаете, вот от сглаза. Если кто-нибудь приходит, допустим, ты идешь с колясочкой, а тебя кто-нибудь спросит, ой, ты какая у тебя лапочка хорошая там в этой колясочке, да? Значит, ты должен, сделать в кармане кукиш и про себя сказать, соль тебе в глаза. Вот, значит, это от сглаза. А, значит, вот если какой-то очень серьезный наезд, то есть какой-то такой сглаз, что уже, ну, высвечивает, что надо как-то... круто защититься, значит, тогда там другая такая хохмочка, значит, ты должен тоже сделать кукиш в кармане и произнести целое такое заклинание, которое дословно, я переведу, значит, на идиш произносится, дословно, залз дерноген, да, то есть соль тебе в глаза, штейнерен харцен, камни в сердце, чтобы ты не мог ни... не какнуть, не пухнуть, так, если мягко. Вот такое вот серьезное было. Вот, вы, вот эти вот ваши, значит, знакомые, короче. Вот, сделайте себе это самое, кукиш в кармане. Вот, подумайте о них. И вот, скажите, может быть, в какой-то минимальной форме. Вот, и пусть они там остаются, а вы как-то, в общем, своей жизнью живите. Так... Денис говорит, у меня весь паспорт в немецких визах. Легко пошел на собеседование и отказали. Я был в шоке, с немцами проще. Ну, я про визы ничего не знаю. Если вы в немецких визах, то явно вы не турист. То есть вы зачем-то ездите в Германию. То есть вы ездите в Германию, снова в Германию, опять в Германию. Но очевидно, что вы не турист, потому что турист ездит всюду. В разные места. Даже не обязательно по Европе. Я помню, вот такой вопрос задавался там Тане Богдановой. Ей говорят, у меня там визы там, в 5 европейских стран. Она говорит, не очень хорошо. Говорит, лучше, если бы это было 5 совсем разных стран. Там вот одна пусть будет там где-нибудь в Африке, одна в Азии, одна там в Европе и так далее. То есть видно, человек путешествует. Поэтому, ну вот так я слышал. Но еще раз, это совсем не моя область, я только из разговоров. Ответьте мне в скайпе, говорит. А что в скайпе? Заявка на грин-карту подал. Когда и как можно узнать, что заявка не дисквалифицирована? Никогда и никак. Вы не можете ничего узнать на этот счет. То есть, если вам повезет и вас вызовут, на, и вы станете победителем, и вас пригласят на интервью, и вот там может оказаться, что вас и дисквалифицируют. Вот прямо на этом интервью. За фотографию, за неправильные данные по членам семьи там, и так далее, и так далее. Разные признаки могут быть для дисквалификации. За пределами того, что вы можете получить дисквалификацию именно на интервью, и вы будете знать за что, за пределами этого ничего нет. Онлайн-образование в США, спрашивают. Частные курсы. Например, человек умеет вышивать крестиком, продает видео об этом. Ну, пожалуйста, здесь сколько хочешь такого. Значит, очень много таких курсов, где вы можете повесить и на какую-нибудь платформу. И платформ много, можете на всех повесить. Там у них требования разные. Но, тем не менее, вот если вы умеете что-то делать, например, там, тестировать программное обеспечение, можете пойти и записать курс где-нибудь там на Udemy, и там в десяточку его оценить, и вот люди будут там в десяточку вам платить. Глядишь, там что-нибудь продастся. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то очень много заработал на этом, честно сказать. То есть, наверное, есть какие-то рекордсмены, там, единичные, но крестиком вышивать кто вам даст десятку-то? Понимаете? Ну, то есть, конечно, кто-то найдется, но не больше того. Какой адвокат хороший в США? Если вы про иммиграционных, то у меня есть плейлист на канале, называется «Политическое убежище». Вот там два иммиграционных адвоката. Рассказать о перспективах бизнес-аналитика. Ну, помилуйте, ну, есть профессия такая. Люди работают, денежку получают. Как бы востребованная профессия. Да. Какие-то привилегии для граждан Евросоюза и какой процент отказа им в туристической визе? Привилегии есть в том, что они могут без визы приезжать на 3 месяца. То есть есть список стран, для которых не требуется виза в США. Поэтому вот страны Евросоюза практически все, насколько я знаю, в этом списке. Не только Евросоюз, там и Япония, и Новая Зеландия, и Австралия, там может еще какие-то. Вот. Но есть страны, с которыми у США безвизовый, значит, въезд, но на 3 месяца. Так. Значит, как индусы относятся к русским? Хорошо. Почему же? Хорошо относятся. Так. Расскажите про медстраховку в США. Это же, как это расскажите? Это большая тема. Ну, во-первых, у нас есть видео на этот счет. Во-вторых, если как коротенько, то медстраховка бывает либо от работодателя, там, где вы работаете, либо сами себе приобретаете. Вот я такой гибрид, потому что я сам себе работодатель, вот у нас тут компания небольшая, и я получаю от работодателя, в том смысле, что я как компания приобретаю, и себе как сотруднику этой компании, значит, даю. Ну, вот как бы, то есть я как бы слился. Работодатель и я сам, как бы в одном лице. Но, в общем и в целом, страховки дорожают, обслуживание дорожает. Кризис в этом плане, безусловно. Кризис. Ну, что делать? Бедные страхуются государством. То есть страховка там для бедных, у нас называется Medical, по всей стране называется Medicaid. Пожилые страхуются государством, есть страховка Medicare, называется. От 65 лет люди получают и старше. Очень много сотрудников государственных органов в стране и членов их семей. Они вот получают как бы тоже от государства. То есть там страховка, но эта страховка идет вот за счет бюджетных средств. Это очень большое количество людей в стране. Я где-то читал, что чуть ли не каждый четвертый покрыт страховкой вот по этой части. То есть это всех уровней. Это городские, там муниципальные уровни, графств, штатов, федеральные там и так далее. Они не только сами покрыты страховкой, но и члены их семей тоже. И, насколько я понимаю, это у них еще и пожизненно. Ну, то есть там как-то вот так. Коммунистическая такая, обильная страховка. Есть ли в США аналог Навального? То есть тот, кто уличает в коррупции высокопоставленных чиновников, показывает все свои доказательства в YouTube. Ну, я думаю, и тут миллионы Навальных. Просто там у вас он один, и его как-то знают. Здесь для этого есть как бы прокуратура. И постоянно какие-то коррупционные скандалы, люди уходят в отставку, кого-то сажают там и так далее. То есть у вас, понимаете, немножко другое. У вас, если Навальный не скажет, то вроде никто и не узнал, понимаете? То есть на прокуратуру рассчитывать не приходится. Вот. А здесь есть как бы такой процесс, в общем-то. Без Навального хватает. А кем бы вы были, если бы уехали в 70-е? Программистом или учиться пошли бы? Наверное, я был бы, как и сейчас, предпринимателем, я так думаю. То есть, у меня такая жилка-то и есть. А учиться пошли бы, ну как в 70-е? Я же все-таки в 70-е и учился. Я учился в институте связи. Может быть, я бы, конечно, там получил какой-нибудь мастера здесь, или там PhD, там, или что. Ну, как жить сложилось бы по-другому совсем, конечно. Там 34, в 34 приехать, или там, скажем, в 22, это большая разница. Вот, ну да, не знаю, ну кто знает. Можно ли получить визу O для талантливых людей, тестеру, автоматизатору? Или все же лучше пробоваться разработчиком? Я сомневаюсь насчет тестера, автоматизатора. Я вам скажу, что даже разработчику для того, чтобы получить визу вот эту вот O, это все равно, что вот как вот, да, это экстраординарная такая виза, это сложно. Это нужно на конференциях выступать, там какие-то публикации иметь, на каких-то конкурсах, чтобы тебе там призы присуждались и так далее. Это все не так просто. Вот, поэтому я не думаю, что тестировщик может как-то так вот по этой части пойти. Но и девелопер не каждый, далеко не каждый. Что я знаю об инциденте в Керчи? Я знаю, что он имел место, но больше ничего. Когда будет совместный стрим с Виктором? Ну, у нас таких планов нет, знаете, оно если бывает, то бывает незапланированно. Вот пришел кто-то и поболтали вместе. Почему говорят, что человек реализовывается за 5 лет в США, а дальше он достигает и останавливается? Ну, говорят, что 5-7 лет уходит на то, чтобы стать тем, кем ты можешь стать. То есть ты за эти 5-7 лет ты быстро растешь, и потом выходишь уже на какое-то такое плато, где нет быстрого роста. Плато – это не горизонтальная такая линия в развитии, там есть свое. Но, во всяком случае, быстрого такого роста нет. То есть, ты выходишь на свой уровень, так? И, находясь на своем уровне, ты продолжаешь немножко там подрастать. Почему же нет? Ну, просто речь идет о стремительности. Вот есть уровень плато, а есть уровень выхода на плато. Вот лет 5-7 уходит, чтобы выйти на плато. Уходит эти 5-7 лет просто потому, что надо влиться в культуру, язык, надо получить какой-то местный опыт и так далее, и так далее. То есть, надо выйти на тот уровень, на котором уже не важно, из какой страны ты приехал, какой там у тебя акцент, чем ты занимался раньше и так далее. То есть, ты как бы вот адаптирован полностью к местным условиям. Могут ли отменить визу или гринку? Визу это как? Если последние 4 года брал участие в боевых действиях в рядах вооруженных сил Украины по защите суверенитета. Были ли подобные случаи? Брал участие в боевых действиях. Это перевод как на русский. Так. Ну, если вы служили где-то в армии, почему вы не можете? Никаких ограничений нет на этот счет. Почему вы так негативно реагируете на конструктивную критику США? Сергей, если вы когда-нибудь поймете, как бы сказать, почему люди реагируют на тот бред, который кто-то называет конструктивной критикой, понимаете? Почему вы бред называете конструктивной критикой? Вам ведь никто не сказал про вас ничего, правда? Вам не сказали, мужик, ну вот что ж ты бред такой несешь? Как ж тебе не стыдно, взрослый парень там и так далее, понимаете? Вот, поэтому если вы видите, что на вашу конструктивную критику нервно реагируют, может быть, это бред? Спросите себя. Может быть, найдется кто-то, кто захочет вам объяснить, почему это бред. Но мой опыт такой, что объяснять человеку, что он несет бред, бессмысленно. Это никогда не работало. Никогда. Сам факт того, что вы говорите, что кто-то, я негативно реагирую на конструктивную критику, слово конструктивную, это говорит уже о том, что вы не в порядке. Неужели вы не понимаете? Вы не в порядке. Ну, ладно, это ваши проблемы, я с вами не буду дискутировать. Хочу уехать в США, образование строительное. Боюсь не быть востребованным. Ласточка, чтобы строитель был не востребованным, я себе даже прямо вот хочется рубашку порвать. Понимаешь? Как это строитель не востребованный? Бывает, конечно, полоса, когда экономика неважная. Экономика неважная. И вот, когда экономика неважная, а бывает вообще фиговая, знаете. Вот последний кризис, который там 2008-2009, вот туда. Вот там был спад строительный, и плохо было строителям. То есть, как сказать, не было столько работы, сколько вот сейчас, например, есть, когда они еще выбирают, там перебирают, зарплаты растут у строителей сейчас и так далее. Бывают тяжелые времена, это правда. Но в общем и в целом строитель, человек востребованный. Когда экономика хорошая, то строится много нового. Или там сносят что-нибудь, там, да, на его месте возводят. Когда экономика не очень хорошая, и нового не строят, вот последние 10 лет мало строили нового, ну, тогда очень много ремонтируют старого. Люди же не могут так жить вот в жилом фонде, который изнашивается, и все. То есть его поддерживают, то есть вкладывается больше денег в ремонт. Поэтому строительный бизнес, человек-строитель, давайте так, про бизнес мы не будем, но человек-строитель, в общем-то, неплохо себя чувствует. Неплохо. Вы раньше рассказывали об успешных инвестициях в недвижимость Аризоны. А какова сейчас ситуация? Аризона специфический рынок. Очень специфический. Потому что там колоссальное количество жилья сдается. То есть оно куплено инвесторами. Я боюсь соврать, там чуть ли не процентов 35-40. Понимаете? Люди, которые живут на севере, покупают себе там домики, они дешевые, копеечные, там, господи, было почем говорить. И вот на лето, там есть такой даже термин, как там, snowbirds, да, snow, это как бы там игра, то есть snowbirds, это с одной стороны перелетные птицы, да, от снега улетают, а с другой стороны это седые люди, да, вот у них белоснежные, вот, и пенсионеров называют snowbirds, которые из северных районов в южные едут на зиму. От холода уезжают. И вот Аризона это такое место, куда слетаются вот эти вот snowbirds, пенсионеры, в гольф поиграть. Зимой, надо сказать, в Аризоне просто изумительно. Это там так классно. Вот летом жарко, а зима там просто сказочная. И там большая часть жилого фонда, вот она принадлежит вот этим людям. И это накладывает отпечаток определенный. Поэтому тут такая сложная история. Так, Павел пишет, благодаря вам сменил продажи на тестирование, работаю в Москве, спасибо. Ну, что же, я очень рад, ну, я надеюсь, что нравится, да, раз так в продажи снова не ушел. Конечно, публика другая, я вот хочу сказать, что с разными людьми разговариваю в разных местах, и из разных мест люди, значит, которые в тестировании работают, и неважно, это в Америке, там он, в Англии или в Российской Федерации, все говорят, что вот качество людей, с которыми ты теперь работаешь вместе, вот когда ты в IT, другое. Это просто более такая радостная, что ли, группа людей, среди которых хорошо и приятно работать. Поэтому по сравнению, скажем, там с продажами, ну, в общем, да, это вы меняете не только доходы, я не знаю насчет доходов, там, может, хороший продажник тоже хорошо зарабатывает, не знаю, но вы, безусловно, меняете вот ту среду, в которой вы находитесь. Как, если вы помните, там, Пушкин, Маяковский говорил, что я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин, да, такая российская у него там такая, да будь я хоть там негром преклонных годов, и то без унынья и лени я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Видите, настоящий расист. И вот здесь то же самое. То есть уйти в тестирование, да, скажем, из продаж или многих других областей, классно уже хотя бы потому, что там ты попадаешь в общество других людей. Нам приветы из Нью-Йорка. Так. Так. Что там у нас дальше? Гарне фото. на обладинці відео. Це в університеті. Ну, да, це ми ще студентами були, це правда. Так. Недавно таксиста Убера, ютуб-блогера, побили пассажиры. Ребята, работать таксистом небезопасно. Это все знают, особенно в Нью-Йорке. Он вызвал полицию, предоставил им видеодоказательства. Полиция до сих пор не арестовала этих людей. Неужели в США полиция так плохо работает? Не знаю. Ну, иди вот арестуй. Понимаете? Видео. Видео. Понимаете, это же одно дело, вы там к блогеру пришли на канал, и там его легко идентифицировать по регистрации там и так далее. А другое дело, какой-то человек там где-то побили его. Ну, это часть профессии. Многие люди не идут работать в такси, зная, что могут и побить — это мелочь, и пырнуть могут, и пристрелить могут. Вот, допустим, наркоман может там за десятку, бывали случаи, когда за десятку, за двадцатку люди погибали, потому что кому-то там на дозу не хватало. Это опасно, тем более Нью-Йорк, очень опасно. Так. Что легче перейти из знания языка Руби на тестирование или выйти на Руби из тестирования? И надо ли целиться в тестирование, если изучаешь Руби? Понимаете, я бы вам сказал так. Если ты изучаешь Руби, это язык программирования для тех, кто не в курсе, похож на Python, на Python очень похож. Руби, вы спросите себя, а зачем я его изучаю? Понимаете? Ну, если у вас нет ответа на вопрос, зачем вам Руби, так а что же вы тогда это самое спрашиваете? Значит, вы можете изучать Руби для того, чтобы потом работать программистом на Руби. Есть люди, которые программируют на Руби. Вы можете изучать Руби, потому что вы хотите заниматься автоматизацией и тестированием. И Руби — относительно популярный язык для автоматизации и тестирования. Вместе с JavaScript, и Python, и Java тоже, и так далее. То есть это один из них. Но все-таки это инструмент. Язык программирования для программиста — это инструмент. Язык программирования для тестера — тоже инструмент. Он сегодня на одном инструменте, завтра на другом, но у него профессия — тестировать. У того профессия — программировать. А вы изучаете Ruby как инструмент, без того, чтобы спросить себя, что я буду им делать. Вот как только вы определитесь, что вы хотите делать, тогда, может быть, выяснится, что и Ruby зря изучали. Может быть, Ruby и не нужен был. То есть надо лошадь впереди телеги ставить. Тогда будет гармоничная такая повозка. Вот, что, да, тяжело ли нелегальному иммигранту без страховки медицинской? А нелегальному как раз проще всего, потому что нелегальный, вот он пришел в то место, где бесплатно обслуживают, такие места есть, вот, его бесплатно обслужили, еще с собой лекарства дали, все такое, он может в больницу загреметь, там, на, не знаю, там, месяц пролежать, и с него взять нечего. У него нет денег, с него он вышел и все, и ушел. У него даже нет номера социального страхования. Понимаете, ему в долг нельзя записать, с него этот долг востребовать потом задним числом нельзя. Проще всего с медицинским обслуживанием без страховки именно нелегальному иммигранту. Легальному сложнее, потому что у него есть номер социального страхования. Так? Значит, ему можно счет выставить. И когда он начнет деньги зарабатывать, с него можно эти деньги оттуда вычитать. Понимаете, он может оказаться в некоторой кабале, как бы в зависимости, да? Вот, а нелегальный, вышел и пошел. Что там? Что известно про тысячи иммигрантов? На границе с Мексикой пропускают всех. Это утверждение такое. На границе с Мексикой всех не пропускают. Что это такое за утверждение странное? Есть граница, там какая-то охрана есть. Конечно, есть люди, которые умудряются проскочить через границу, это правда. Но не то, чтобы, вы знаете, граница такая, что там ходи кто хочет или что-то. Это не совсем так. Эмигрантов миллионы, которые через границу там прошли, ходят туда-сюда, и там на миллионы счет идет. Жду до 2 часов ночи, чтобы посмотреть ваш стрим, мама родная. А я специально рассчитывал на 9 утра по Москве. Вот, это где ж такое две ночи-то уже, я даже не знаю. А, 9 вечера, я извиняюсь. 9 вечера в Москве. Это значит, вы уже там где-то в Сибири. Так. Так, ну да, у него и название Сибиряк, да? Максим Сибиряк. Так. Как я отношусь к страховке жизни? Мне страховку и disability по инвалидности страховкой стоит 125 в месяц. Может, лучше эти деньги на savings аккаунт? Вас, как это называется, поимели. Так бы я сказал. Развели, запугали, голову заморочили. И вот вы какой-то фигней занимаетесь. Это довольно дорого. То, что вы платите, это довольно дорого. 125 в месяц, это 1500 в год. Я вам могу сказать такую вещь. Ну, скажем, парню лет 30, я не знаю, сколько вам лет и там, насколько вы здоровы и там, и что с вами, но я могу сказать так, на 30-летнему парню, здоровому более-менее, на миллион долларов life insurance, на миллион долларов, term life на 10 лет, да, будет стоить $400 там в месяц. А то и 320, а то и 350, зависит там от разных обстоятельств. Ну, допустим, даже 400 в год. $400 в год, 35 в месяц. Вам всучили какой-то продукт, я догадываюсь, какой. Я догадываюсь, что у вас там нет миллиона долларов на вашем life insurance, даже близко, может быть, там у вас 100 тысяч. Руки-ноги переломать вот тому гаду, который вас на это подписал. Вот мое такое мнение. Так, а дальше как хотите. Значит, спасибо большое за хорошее мотивирующее видео, за житейскую мудрость. Пару слов о Брайане Трейси. Ваше мнение. Я очень хорошо отношусь к Брайану Трейси. Их много, вот этих пацанов, которые там всякие, ну, как сказать, я бы их назвал проповедниками такими современного мира. Это проповедники, они вне конфессиональны, они просто несут вот слово такое и не используют религиозные терминологии. Но в общем и в целом, как бы, там, я бы сказал, что эффект хорошего батюшки там, или пастора и так далее. Вот, конечно, очень хорошо отношусь. Напомните про обучение у вас. Так. Вы говорили про скидки на обучение супругов. Это когда они вместе учатся, да. А если сначала отучился я, жена пока зарабатывает на жизнь, я нашел работу, жена пошла учиться. Ну так, а чего же ей скидку? То есть, когда двое пришли, и у них плохо с деньгами, значит, дается скидка, чтобы они могли вместе как-то учиться, если они хотят вместе. Если они не хотят вместе, значит, нет такой нагрузки на бюджет. Ну, как бы. То есть, то и скидки нет. Говорят, что кризис скоро нагрянет. Что со stock market? Говорят, что кризис скоро нагрянет. Ну, я как бы тоже так думаю, но я не специалист по stock market, сами понимаете. Вот, но, ну, в общем, да, ну, сами смотрите, вот за пару лет, вот с момента, как выборы были в 2016 году, вот когда Трамп стал президентом, с этого момента, там где-то был, Dow Jones был где-то 18 тысяч, а сейчас 25 там, да, ну то есть фактически, ну на 40% вырос рынок, да, stock market, на 40%. Экономика за эти 2 года выросла, может быть, ну что, ну хорошо, если там 4%, наверное, и 4-то нет. Поэтому, если стоимость ценных бумаг выросла в 10 раз больше, чем, допустим, выросло производство в стране, это о чем-то же говорит. Вот, поэтому, ну, планируется ли видео со Светланой Кав в ближайшее время? Если бы вы сказали, что у вас вопрос какой-то есть, знаете, так я бы еще подумал, может быть, действительно нужно собраться. А так, в принципе, поучаствовать. У нас есть страничка, давайте я здесь напишу, на сайте залив.орг, у нас есть slash CAFF. KAFF. Значит, у нас там есть страничка, и там где-то 90 вопросов, на которые отвечает Светлана Каф. 90 вопросов. И под каждый вопрос там выбрано сколько-то видео. Прямо вот такой видео FAQ. Пожалуйста, вы можете целыми днями смотреть. Там вам не надо дожидаться ничего. Все вопросы, 90 вопросов, может быть, ваш уже отвечен. Заполнять, как и ранее говорил, грин-карт не буду, так как нет 11 класса. Еду на политику через Мексику. Пожелайте удачи. Ой, мамочки, ну давайте, вам удача нужна. Есть ли у меня выпускники из Нью-Йорк-Сити? Конечно. Хо-хо. Нам в компанию нужны интерны. Безусловно, есть, да, даже не сомневайтесь. Вот, это тогда вы мне просто в скайпе напишите, там на М. Портнов. Я вам пришлю. У нас, безусловно, есть выпускники в Нью-Йорк-Сити. Так. Так, что у нас тут? Я senior Java developer. Хорошо. Английский говорю, читаю, пишу. Живу в Москве, зарплата окей. Но все же душа не на месте. Есть ощущение, что переезд в США, где жена IT-HR автоматически не сможет работать первое время точно, существенно понизит наш уровень жизни. Стоит ли ехать в США и куда? Ну, я не знаю. Значит, насколько я понимаю, Москва дорогой город. То есть, это не Урюпинск, понимаете? Значит, понизит уровень жизни. Ну, конечно, если вы в дорогое место какое-то поедете, там, я не знаю, типа Кремниевой долины. Но, если вы поедете в другие места, ну, вот даже Лос-Анджелес, хотя он не такой дешевый, я уже не говорю там Хьюстон, или там Даллас, или Филадельфия, или там Денвер и так далее, вы будете жить намного лучше, чем в Москве, на те деньги, которые там платят. То есть, senior Java developer получает баснословные деньги в Соединенных Штатах. Баснословные. По сравнению вот с тем, что получают другие люди. Но, если вы при этом заберетесь в очень дорогое место, то вы не почувствуете эффекта вот этой баснословности. А если будете так вот, где все живут, то вы будете там король просто. Что касается чисто денежного, так, как бы аспекта. Так, как перестать постоянно нервничать? Опа. Раньше переживал из-за дохода, сейчас работаю тестером. Переживаю, что после конца контракта ничего не найду. И так всегда. Не могу радоваться тому, что имею сейчас. Что вам сказать? Это может быть, насколько я понимаю, от совершенно банального какого-нибудь там элемента, которого не хватает в крови, там, не знаю, магния какого-нибудь. Вот. И кончая особенностями нервной системы, понимаете? Это же такой вопрос очень-очень широкий в смысле возможностей, которые там есть. Ну, нет ощущения стабильности. Да, я понял. Это на самом деле как бы для иммигранта, особенно начинающего, особенно на переломе, когда профессию поменял там, и так далее, это обычное дело. То есть мы, собственно, мы с вами в этом плане не сильно отличаемся. Я тоже как бы... То есть я, с одной стороны, могу получать радость, но с другой стороны, какой-то фон тоже, вот он присутствовал, когда вот мы были такие начинающие иммигранты. И язык, и культура, и работа, и заработки, и тут еще моргич на себя берешь, а сможешь ли ты его платить, знаете как? Вот, поэтому что ж тут... Ну, я не знаю, я могу сказать, что вот из последних своих наблюдений, я могу сказать, что на меня очень сильно в положительном плане повлияло то, что вот я начал в джим ходить вот эти последние 3 месяца моей жизни, вот ровно 3 месяца. 16 числа было 3 месяца, как я начал вот ходить там и бодибилдить, да, то есть я не делаю там кардио практически, я вот так, да, с металлом работаю, и у меня как наркотик, я не могу, я тренировку пропустить не могу, и у меня жена отмечает, что я кардинально, так сказать, улучшился, в смысле даже не столько настроения, сколько стабильности, то есть меня раньше так кидало там, из позитивного в негативное, там еще какое-то. Меня перестало кидать. Я неизменно позитивен. И, может быть, вам тоже попробовать. Я не знаю, насколько вам это даст что-то, но вот у меня такой опыт. А меня фотом напугали. Все приняло в заявке. Вот теперь сомнения. Волосы слишком пышные. Галина, волосы пышными не бывают слишком пышными. Это эффектная женщина, что вы так на себя наговариваете, слишком пышные. Вот. Отправили, ждем. Привет из Баку. Привет. Так, в США как государство и общество относятся к догадливым людям, которые занимаются тем, что ищут лазейки в законах и извлекают из этого коммерческую пользу. Паразитизм в рамках закона – это приемлемо? О, конечно, это очень почетно. Если вы нашли лазейку и все по закону, и вы еще бабло какое-то срубили, то это очень почетно. Поэтому адвокаты много зарабатывают, и громадные деньги берут со своих клиентов и так далее, и так далее, потому что это все по закону. Так что, может быть, вы, я не знаю, в какой стране вы живете, но вот, скажем, та, в которой я, например, жил, там законы существовали для того, чтобы избавиться от неугодных. И никто их никогда не выполнял, понимаете? Поэтому все было по понятиям и как бы уголовное такое. То есть законы были на уровне уголовного мира, по понятиям. Поэтому здесь как бы понятийность не приветствуется. Вот то, что вы пытаетесь, вот это вот. Вот когда вы говорите паразитизм, да, вы говорите паразиты, это по понятиям. Это ваши понятия такие, что они паразиты. А по закону они чистые. Поэтому вы пытаетесь по понятиям, а они по закону. Все, что по понятиям, ну, никто особо не осуждает, вот, как бы, ну, скажем, ну, человек такой вот он. Мерит всех каким-то аршином своим большевистским, там, дай ему бог здоровья. Вот. А если человек в рамках закона, никто его не осуждает. Если нужно закон поменять, меняют закон. Бывает. Так, что-то думают, что-то у нас тут закон не работает. Пошли, поменяли. Можно ли учиться в вашей школе, если по профессии инженер-проектировщик? Получится ли специалист в IT-сфере? Ну, послушайте, ну же лучше, чем бухгалтер-то. Или учитель русского языка, ну, сами подумайте. Или вот адвокат. Инженер-проектировщик – это уже почти тестер, это уже готовый человек. Инженер-проектировщик, он работает со стандартами, со спецификациями, с всякими требованиями разного уровня. Да вы что? Это уже тестер, его можно поставить вот от этого станка к другому поставить, и он уже попрет как танк. Инженер-проектировщик. Ничего себе. А кто ж тогда тестер, если не инженер-проектировщик? Советуют на фото волосы женщинам в хвостик завязывать. А у меня, блин, все пышно. Фотку пришлите. Потом могут быть проблемы. Галочка, сбросьте фотку. Друзья, мы все хотим посмотреть на девушку с пышными волосами. Это красиво. Вот, не переживайте. Если, тем более, все равно отправили. Чего же переживать? Так. Вы говорили, что те, кто на местности, не проходят онлайн-курс, только в школе. Каков ареал этой местности? Ну, мы как бы говорим так, те, кто могут доехать, да, те пусть доедут. Более точные критерии – это те, кто будет искать работу на этой местности. Грубо говоря так, если вы собираетесь искать работу в Кремниевой долине, то вы не должны брать онлайновый курс. Такая идея. Вот, поэтому, но, с другой стороны, если вы живете в Кремниевой долине, а на работу хотите поехать, например, в Нью-Йорк, то все равно, как бы, вас не принимают в онлайн-курс. То есть, онлайн-курс подразумевает, что вы географически, то есть, когда мы решаем, вот, кто может, кто не может быть в онлайн-курсе, мы смотрим, чтобы географически этот человек не мог до нас добраться. Если может добраться, то он должен был бы сюда приходить. Так, у нас такой подход к этому. Вопрос с бородой. Я с бородой сейчас. Возможно, сбрею. Что подать на грин-карту? Ну, как вам сказать? Если вы все время с бородой, то, по идее, вы должны подавать с бородой. То есть, идея такая. Вот какой ты всегда есть, вот такой ты всегда и будь. Если ты всегда ходишь в рубашке-косоворотке, сфотографируйся в рубашке-косоворотке. Понимаете? А если ты все время в костюме с галстуком, сфотографируйся в костюме с галстуком. Но не нужно специально одевать костюм с галстуком, если ты входишь в косоворотки. Вот, поэтому так вот и с бородой. Ну, в конце концов, ну, вы были с бородой, а потом сбрили. Ну, бывает тоже, это же время пройдет, пока там то да сё. Вот, возможно, сбрею. Ну, если вы все равно собираетесь сбрить, может быть, сбреете сейчас. Вот. Я не думаю, что это будет какой-то особой проблемой. Вы скажете, я 10 лет ходил с бородой, а вот 3 месяца назад мне там врач сказал, что у меня с кожей там воспаление, и велел сбрить. Ну, скажите, пожалуйста, оформляю на всю семью медикал. Нужно будет выбрать провайдера. Кого вы посоветуете? Сейчас я задумаюсь. Медикал. Я не совсем понял, что вы это самое выбираете. Значит, если вы оформляете калифорнийскую страховку по бедности, вот этот медикал, это одно. Если вы хотите medical, просто medical insurance, это совсем другое. Значит, но если речь идет о выборе врача, то обычно всякая страховка имеет список врачей, которые эту страховку принимают. И когда вы никого не знаете, а нужно кого-то выбрать, ну, вы идете первым делом, например, на форумы, там, скажем, русскоязычные, куда-то, да, или там тусовки в Фейсбуке, и спрашиваете, ребята, где у нас там, кто у нас хороший там, я не знаю, ну какой вам там врач нужен там, family там какой-нибудь practitioner, или там, может быть, детский врач, я не знаю, эндокринолог. Вы спрашиваете у людей, конечно, лучше всего врача брать по рекомендациям. С другой стороны, вы когда смотрите там вот там несколько человек, они вам почему-то вот там подходят более-менее. Вы идете и изучаете, у них есть там на Yelp'е, про них есть там всякие рассказы, на них есть специальные медицинские сайты, есть, где о врачах там пишут всякие там гадости или хорошести. То есть просто по имени делаете ресерч небольшой, у вас уйдет там 5 минут на человека максимум. Когда мы только приехали, например, тогда не было этого ничего, и вот смотришь, там такая распечатанная книжка, и там в ней много-много всяких врачей. И Светлана моя, у нас так получилось, знаете, что первый раз мы когда от компании страховку получили, думаем, а к кому пойти, никого не знаем, а напротив нас был какой-то врач там, не знаю, мексиканец. Но мы к нему пошли, просто через дорогу был. А потом смотрим, он все направления нам пишет каким-то другим мексиканцам. И мы как бы оказались на обслуживании в таком в мексиканском таком медицинском кругу. Ну и когда уже перешел я на другую работу, там была другая страховка, и там был какой-то еще список, вот, и встал снова вопрос, как выбирать, и Света говорит, послушай, говорит, Света, вы можете там как угодно, так сказать, это интерпретировать, но Света говорит, послушай, она говорит, лучшие врачи это евреи, давай вот уже по фамилиям посмотрим каких-нибудь евреев и к ним пойдем. Вот, что, собственно, мы и сделали. Некоторое время назад человек, я это в книжке описывал своей, некоторое время назад человек мне написал, вы знаете, вот я читал это место в вашей книжке, и вот применил тот же метод, единственное, что я подумал, что лучшие врачи это китайцы, и нашел себе китайца вот по такому же подходу, там, по китайскости фамилии, понимаете? Разные люди по-разному, но в то время у нас не было возможности получить реферал, как бы, от людей, которых мы знаем. Вот, поэтому так вот мы наобум просто по фамилии там. Шансы выиграть гринку вы знаете какие? Знаю. Если не повезет, а в США очень хочется, но нет истории для политического убежища, как быть? Друзья, мы с вами творим историю. История это не кирпич, понимаете? История это то, что мы создаем. Поэтому это как раз вопрос несложный. Так... Так, заполнил грин-карту в графе образования, поставил high school, а у самого vocational school. Пройдет заявка? Пройдет, почему же? Вы, когда будете там уже на... Если, когда вы выиграете, дай бог, и будете оформлять на следующий этап, вы напишите, что vocational school. Вот, и вы никого не, это самое, не огорчите этим сильно. Сколько вам фото на заставке? Ну вот лет 19. Дядя Миша говорит: «Тезки, надо с вами срочно связаться по телефону». И какой-то тут номер сложный. Ты что, чтобы я ему звонил, что ли? Не, ну пусть он мне напишет, я не знаю. Мне легко написать, вот в скайпе М. Портнов. Пусть напишет. Пусть позвонит в школу. Вот я тут сижу в офисе, у меня телефон. Телефон на сайте. Меня найти несложно. Так. Вы в курсе о сомнительной репутации Спаса Кукотского в спортивном мире? Я думаю, что вы вряд ли за весь спортивный мир как бы ответ можете держать, но мне хватает. Я не знаю, что там, какие у вас к нему претензии, но мне хватает выше крыши. Вот он совершенно замечательный тренер, мне нравится. Вот, я не знаю, а у вас какая репутация в спортивном мире? Вы кто вообще? Понимаете, поэтому что там... Так, Михаил, по прошествии полугода с момента покупки нового автомобиля, можете ли вы вкратце обозначить основные преимущества и недостатки по сравнению с Lexus? Есть ли какие-то минусы у Мерседеса? Представляете, чего? У той машины тоже не было каких-то минусов. Я совершенно нормально ездил на этом Lexus, и все было классно. Тем не менее, вот в этом Мерседесе по сравнению с тем Лексусом я балдею. Просто я вот сажусь в машину и я балдею. Вот столько, сколько в ней езжу, я балдею. Я не знаю почему. Вот у меня приятель есть, он такой автомобилист, знаете, там уже с большим стажем. И он говорит: Миша, ты не можешь их сравнивать, это машины разного поколения. Вот тот 8-летний Lexus и вот этот свеженький Mercedes, это машины разного поколения, и просто они несравнимы. Шикарная машина, ну шикарная, вот все, мне нравится в ней все. Вот она, как она ходит, как она там скорость набирает, как тормозит. Я не знаю, вот просто тащусь. Не могу сказать... Понимаете, нет у меня такого расписанного и систематизированного восприятия, но вот просто так, по факту. Какой уровень английского должен быть при обучении в вашей школе? Чтобы интервью проходить. То есть, учиться-то проще, чем пойти и разговаривать, понимаете? Если образно, поменяли бы вы свою нынешнюю жизнь владельца школы в Силиконовой долине на жизнь простого российского олигарха? Вы знаете, как вам сказать, я не жил жизнью олигарха, простого или непростого, мне трудно сказать. Понимаете, поэтому вы можете сказать, вот если бы у тебя было много-много-много денег, там вот на миллиардами, но жить пришлось бы вон там, понимаете. Но я вам расскажу такой анекдот, как был чиновник там один, ну в СССР. Но он не такого высокого уровня, знаете, но вот ему хотелось, чтобы когда он умрет, чтобы его похоронили в Кремлевской стене. Не на Новодевичьем кладбище, как, допустим, ему положено по статусу, а вот прямо вот в Кремлевской стене, у Кремлевской стены. Вот. И ну вот ему хотелось, и он там ходил, и там пытался договориться, или как-то, или что-то. И вот ему звонят и говорят: слушай, говорит, ты знаешь. В общем, есть возможность. Единственное обстоятельство, что ложиться надо завтра. Понимаете? Вот. Поэтому так вот. Или другими словами, как говорила моя бабушка, о которой мы сегодня уже там упоминали, она говорила: люблю моряцкую жизнь. Она говорит: но воды боюсь. Она выросла в Кременчуге, там еще не было этой ГЭС, плотины и там. Воронки, водовороты, люди там плавали, тонули. И вот она с детства как бы боялась воды, что там можно утонуть. Вот. И она говорит: я люблю моряцкую жизнь. Говорит: но воды боюсь. Вот и я так же, понимаете. Да, кто же не любит жизнь простого олигарха, друзья. Но прожить ее надо там, понимаете. И вот тут уже сложно. Вот. Да. Михаил, учитывая, что ваш инвестиционный портфель... Это недвижимость. Готовитесь или страхуетесь ли вы как-то от возможного резкого снижения цен на недвижимость в ближайшие несколько лет? Понимаете, как недвижимость падала в цене, на нашей памяти, ну вот давайте так, мы когда приехали, только она падала, это был один раз. Это началось даже не с кризиса, не с рецессии начала 90-х, это началось с землетрясения 89-го года. Ну, не суть. Вот мы когда приехали, уже там было. Потом еще эта рецессия. Значит, снижалась в начале 90-х. Мы как раз тогда квартирку прикупили, когда там совсем уж снизилась. Потом снижалась второй раз после обвала интернет-бума. Потом снижалась, вот сейчас был финансовый кризис. То есть у нас на глазах три раза снижалась. И как-то нас вот этим напугать сложно. Ну снижается, потом тормозится, потом повышается. Причем повышается так сильно, что то, что оно снижалось, уже не имеет значения. И так далее. Я же не спекулирую недвижимостью. Я просто вместо того, как, вот, скажем, люди там пенсионные планы, там у них mutual funds, у них там деньги лежат, а у нас просто доход от сдачи недвижимости в аренду. Понимаете? Поэтому ну, нас не столько цена даже волнует, сколько вот способность сдать. Но поскольку у нас выплачено все, то есть мы не покупаем в долг, то мы можем сдавать даже по относительно низкой цене, и будет нормально. То есть, понимаете, когда у вас моргидж, и вы не можете сдать дешевле, там, не знаю, там, чем 4 тысячи, да, а рынок вам предлагает только 3, и вы просто теряете деньги каждый месяц, то у нас такой проблемы нет, я не знаю. Ну, посмотрим. Я не буду переживать до того, как появится повод переживать. Вот. И субъективно я себя чувствую совершенно спокойно. Вот если вы меня спросите, не переживаю ли я, или там как-то я страхуюсь, перестраховываюсь, нет. Я думаю периодически на эту тему, безусловно. Вот. И мы со Светланой обсуждаем, вот как тут, как там. Мы даже иногда думаем, что вот сейчас, если жахнется, то, может быть, это будет правильное время что-нибудь прикупить. Вот мы думаем, а когда именно прикупить, насколько должно жахнуться. Вот мы больше вот в эту часть обсуждаем. Под будущий рост, как бы. Да. Вот нам из Кременчуга привет, видите как? Диабетик, первый тип, инсулинозависимый. Как быть? Жить, получать инсулин. Значит, если у вас есть страховка, страховка платит за инсулин. Если у вас нет страховки, я, честно говоря, подозреваю, что вам его и так дадут. А может быть, страховку дадут. Я не знаю точного ответа на этот вопрос, честно. Вот, если у человека нет страховки, но он работает, он может купить себе страховку. Или он может работать в таком месте, где есть страховка. И так далее. Каждый из нас решает вопросы свои, как бы, в зависимости от того, какие они, эти вопросы, есть. Поэтому я не слыхал такого, чтобы человек там умирал от того, что у него нет денег на инсулин. Вот я такого не слышал. За какую партию вы будете голосовать на ближайших выборах? А также за какие предложения внутри штата проголосуете за и против? Из того, что есть внутри штата, я рассказывал на днях. Там было предложение по поводу искусственной почки. Я категорически против. Я против коммунизма. Я против того, чтобы кому-то говорить, какую прибыль ему получать. То есть рынок – это рынок. Если мы на рынке будем говорить, кому получать прибыль и сколько эта прибыль должна быть, то мы оказываемся в фашистской Германии с этим национал-социализмом, мы оказываемся в Сирии уровня Хафиса Асада, когда там вот мне рассказывали сирийские там предприниматели, что там 6% прибыль ограничена, а дальше хочешь больше, надо взятки платить. Понимаете? Вот мы тогда окажемся вот в этом дерьме. Поэтому я категорически против того, чтобы прибыль ограничивалась, потому что это вмешательство в дела рынка, а рынок гораздо лучше все регулирует, чем какие-то чиновники. Еще и взяточники. Понимаете? А даже если не взяточники, а просто идиоты тоже. Значит, теперь, соответственно, это Proposition 8, Proposition 10, которая касается рент-контрола, я категорически против, из тех же самых соображений. То есть, никто не должен навязывать людям там норму прибыли там, и так далее, и так далее. Рынок должен регулировать. Вот. И государство может за счет вот, средств государства не за счет того, что сосед соседа должен содержать материал, потому что один побогаче, другой победнее. Понимаете, это абсолютное безумие. А что касается выборов, ну что, у нас губернатор, я не могу сказать, что вот этот наш, который из Сан-Франциско мэр, что он мне сильно нравится. Но тот, который от республиканской партии, еще меньше мне нравится. Он вообще никакой. Ну, просто никакой. Вот. Поэтому, что сказать. А дальше. Ну, дальше у нас есть выборы в Конгресс, там, да, избираются. Ну, соответственно, там, как бы, мой голос там особо ничего не решает. И я этих людей не знаю. Понимаете, если, например, мы говорили бы про сенаторов, да, там, вот сенаторы там, да, мы сенаторов знаем, и как бы это люди очень известные. Люди, которые в палату представителей, я лично вот на таком уровне не разбираюсь в них, поэтому я достаточно индифферентен. Но по партийной принадлежности, ну, не имея, еще раз, я независимый, мне не то чтобы вот демократы там намного ближе, чем республиканцы по идеологии. Я совмещаю в себе какие-то взгляды, в чем-то консервативные, в чем-то либеральные, то есть во мне и другое присутствует. Но у меня не принятие политических организаций, которые под видом того, что у них вот те или другие взгляды, которые занимаются проституированием этих взглядов, что республиканцы, что демократ. Понимаете? Тут меня тут некоторые говорят, что я там демократ или там либерал там, и так далее. Нет, я сам по себе. Я за державу ответчик. И те, и другие довольно мерзопакостные. Вот. Но поскольку надо делать выбор, я думаю, что сегодня у нас как бы основная задача в стране – это прекращение однопартийного правления. То есть как бы сейчас есть такая перспектива, как Палату представителей, чтобы она ушла из-под большинства республиканского в большинство демократическое. Я думаю, что это очень важный балансирующий такой элемент, который, ну, возможно и как бы желательно вынудит и Белый дом, и, значит, республиканскую партию в целом искать компромиссов с демократами, с тем, чтобы какие-то решения такие были умеренные. И только компромиссные решения реально дают что-то для страны. Потому что все остальное — это только нагнетание ненависти и дерьма. Таким же дерьмом было вот то, как Обама проводил свой этот Обама-кер. Такая же мерзость. Вот. И то, что они сейчас делают, Трамп там со своими вот этими идейными соратниками. Поэтому, значит, сейчас проблема в том, что люди умеренные на демократическом и республиканском флангах не могут сесть и принимать какие-то решения, которые были бы умеренными и всех устраивали. Вот они сейчас лишены этой возможности. Сейчас у нас время экстрима. И вот уйти от экстрима, так вынудить к сотрудничеству. Вот я бы так сказал, сейчас такая задача. Почем, где покупали цепочку, другие продукты Никин? А их можно купить только вот у Никина, больше нигде нельзя, у дистрибьюторов Никина. У меня Света имеет статус дистрибьютора, то есть у нее есть аккаунт дистрибьюторский. Поэтому мы, когда покупаем, мы покупаем с 20% скидкой. Но мы очень редко покупаем вот это все. Мы в основном приобретаем какие-то пищевые добавки. Ну, не безумно много, ну, какие-то. Вот. И у нас так стабильно они идут, и Света контролирует весь этот процесс. Иногда что-то мы можем купить, да, из других предметов, но, ну, в основном вот это. Поэтому у нас этот вопрос легко решается. Вы можете купить это прямо на сайте Никина, вы можете купить где-нибудь там на eBay, подешевле, наверное, будет. Вот там, бывает, кому-то не нужно. Новая, прям в упаковке, не открытая. Так. Да, я вижу, фотография на заставке понравилась нашим зрителям. Смотрел видео, где вы упомянули о соотношении вакансий резюме QA в Миннесоте. Интересует подобное соотношение в Атланта, Джорджия. Да неплохо там все, не сомневайтесь. Безусловно, в Атланта, Джорджия на порядок больше народу, чем в тестеров. резюме больше, чем в Миннесоте. Я вот вчера буквально мы смотрели с товарищем, сидели в Атланте, Джорджия, да, там гораздо больше народу, но тем не менее, если вы хоть что-то знаете, то совсем неплохо. Совсем не... Атланта, Джорджия — замечательное место. Могу ли я скинуть ссылку на свой скайп? Ти, господи. М. Портнов. Так. До сих пор ли меня спрашивают, не жалею ли я, что уехал в США и не живу в РФ? Вы знаете, бывает. Я не хочу сказать, что меня часто это спрашивают, но бывает, да. Люди, они смотрят, вот, допустим, я не знаю, на что там, вот на Донбасс, да, и говорят: смотри-ка, все-таки хорошо, что я живу в Урюпинске, а не в Донбассе. У нас не стреляют, у нас тут танки не ходят, там, и так далее. И Михаил, кстати, вот хотел у вас спросить, вы не жалеете, что уехали из такой замечательной страны, как у нас? Вот, конечно, есть люди, да. Если на онлайн-курсы, хочу записаться. На каком сайте записаться можно? Портнов.нет. Портнов.нет. Нет у нас для... .com это... Портнов.com это... вот тут на кампусе, а Портнов.нет... Ну, давайте я вам напишу. Это для тех всех остальных дел. Портнов.нет. Сейчас. www. Тоже напишу. Мало ли что, знаете, бывает. Не напишешь, потом проблемы. Так, сколько длится курс тестировщика? Сколько стоят курсы? Товарищ, считайте, что это у вас первый тест на, так сказать, профпригодность. Значит, пойдите, найдите, сколько стоит и сколько длится. Я конечно, могу вам сказать, но я боюсь, что вы попадете в ситуацию, в которой вам лучше не находиться. Поэтому разберитесь. Приветствую из Одессы. Долгих вам лет. До 120, обычно евреи говорят, до 120. Вопрос по грин-карте. Планирую заполнять анкету. Есть ли рекомендации, как сделать фото ребенка? Сын родился 5 октября. 2 недели будут указывать его в анкете. Ну, есть рекомендации, конечно. Снимите так, чтобы глазки были открыты. И так, чтобы он, значит, там не крутился, не вертелся во все дела. Но, в принципе, к таким маленьким бебичкам, к их фотографиям, в общем-то, отношение довольно снисходительное. Ну, понятно, что там, что ж там, 2 недели, значит, человечку. Вот. Но все-таки надо, чтобы глазки были открыты. Вот. Будут ли введены санкции за убийство журналиста? Или бабло и политическая целесообразность перевесят? Поймите правильно. В истории Соединенных Штатов не было... власти, я не имею в виду Трампа исключительно, а я имею в виду всю команду, а и демократов тоже. Вот. Не было у власти людей настолько циничных и бессовестных, как сейчас, продажных. Поэтому они чего угодно могут. Ну, и, вот. Я даже не знаю. Но у нас, правда, есть еще вот Конгресс, Сенат, там Палата представителей, и сенаторы грозятся, что если президент не примет каких-то действий, то они примут эти действия. Предпримут они эти действия, или да, или нет, я не знаю. Это сложный очень вопрос, понимаете? Это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, Саудовская Аравия как бы нужна Соединенным Штатам, да, то есть... как союзник, очень важный. С другой стороны, там как бы власть поменялась, вот там молодой принц, соответственно, какие-то он такие вещи делает, а ему США как бы выдали карт-бланш такой. То есть вот у нас пишут сейчас, что фактически Трамп его подтолкнул к тому, чтобы такие вещи делать, потому что он почувствовал себя безнаказанным, потому что вот ему выдали вот такой карт-бланш главного, так сказать, и непорочного там и так далее. Не знаю. Вот. Я думаю, что какой бы карт-бланш тебе не давали, если ты не такой, то ты не будешь этого делать. В общем, посмотрим, что я могу сказать. Так. Если вы слабый продавец и не получаете удовольствие от продаж, Как этому научиться? Ну, так не надо этому учиться. Я не понимаю. Если вы удовольствие не получаете, зачем оно вам? Но я тоже, например, не продавец. То есть, мне часто говорят, что я какой-то там сейлсперсон, вообще обалденный там сейлсперсон. Я внутренне смеюсь, потому что они не понимают, насколько я некомфортабелен с тем, чтобы что-то продавать. Я не хочу ничего продавать, мне противно что-то продавать. Мне претит что-то продавать. Поэтому, если я что-то вот рассказываю, там, допустим, там, вот, про школу, про профессию тестировщика, про ну, вот, те изменения, которые с людьми происходят, и мы это делаем, потому что я тащусь от этого. Понимаете, я от этого тащусь. И продажник хороший, это не человек, который любое дерьмо всучивает людям и ими манипулирует. Это не продажи. Это дерьмо. Для продажника очень важно знать, что он продает качественную вещь. Для хорошего продажника. Понимаете, есть люди, которые, ну, как бы сказать, не станут мараться о какую-то дрянь. Доброе имя дороже, понимаете? Они продают качественный товар от качественной фирмы и так далее. Им нравится этот товар. Вот я знал женщину, она продавала косметику в магазине. Ну, там, в дорогом магазине, в косметическом отделе работала там, в Нордстроме. И она, знаете, как она сидит, раскрашивает женщин, показывает такую там, помаду, такой тушь там, и так далее. Но она тащилась, она могла вам про какую-то тушь там полчаса рассказывать, понимаете? Она жила этим. Поэтому она хорошо продавала. У нее были продажи, там какие-то сумасшедшие деньги. Потому что она жила этим. И потому что, когда человек к ней приходил, понимаете, на него влияла вот эта энергетика счастья, добра, позитива там, и так далее, и так далее. Вы можете сфабриковать или там мимикрию какую-то устроить и так далее, но это же не то. Понимаете? Манипулировать людьми – это одно. А делиться тем, что тебе нравится, совершенно другое. Поэтому как научиться? Да не надо этому учиться. Ну, то есть, конечно, есть какие-то вещи. Вот, допустим, если я с вами разговариваю, да, вот я откинулся на спинку стула, а вы что-то рассказываете. Я откинулся, я вас слушаю, да. Вот там психология, вот они вас вот этому научат, когда будете этим заниматься. Там вот я откинулся, вот я вас слушаю. Это один разговор, понимаете. Но если я хочу, чтобы вы понимали, что я вас слушаю, что я внимательно слушаю, я сяду, так даже немножко наклонюсь в вашу сторону, да, я буду вас внимательно слушать, и вы поймете, что я вас действительно внимательно слушаю. Понимаете? Это совсем другое слушание. Просто от позы. То есть, этому можно научиться. Но или вам есть чем поделиться, или вы манипулятор. Вот, собственно, и все. Поэтому не манипулируйте. Не учитесь продавать любое дерьмо. А учитесь, не учитесь, найдите свое. Да, и оно пойдет, будет подаваться. Идеалы и ценности какой партии вам ближе? Они идеалы и консервативные, и либеральные очень важны и те, и другие. Вот какая тебе рука важнее, правая или левая? Это не разговор. И то, и другое очень важно. В каком-то балансе и так далее. Поэтому мне не близки проституирование ценностями, идеалами. Что той партии, что этой. Вот это проституирование омерзительно. А зомбирование людей омерзительно. После выигрыша в лотерею, если после выигрыша в лотерею я сменил фамилию, но все остальные документы на старую фамилию, заявка подавалась уже на новую фамилию, будут ли проблемы? Если вы во всех документах писали то, что является истиной на текущий момент, то проблем быть не должно. То есть вы не можете писать будущую фамилию, пока вы ее еще не поменяли. Тогда будет проблема. Если у вас сегодня фамилия там, Иванов, и вы ее написали как Иванов, понимаете, а завтра вы поменяли на Рабинович, и у вас еще паспорта нет с Рабиновичем, но у вас есть свидетельство о перемене фамилии, значит, вы должны завтра писать Рабинович. Когда вы по штатам планируете путешествие, о котором говорили, вот чего-то срывается. Так, собирались, не получается. Сколько нужно заплатить на границе с Мексикой, если все одобрили и признали? Понять не имею. Я далеко от границы с Мексикой. Я просто не в теме. Хочу поблагодарить вас за невероятную энергию. Около года назад задумался об эмиграции из России, нашел ваш канал, а дальше понеслось. Сейчас живу и учусь в Эстонии, первый шаг. Ну что же, хорошо, мне Эстония очень нравилась. Я там не то что много времени провел, но очаровательное было место, очаровательно. Правда, еще тогда, еще при коммунистах, я думаю, сейчас лучше стало. Так, в кризис очень неплохо сапожники себя чувствуют. Так, Людмила, это вы шутите или так, всерьез? Один дядечка рассказывал, что его работа служит индикатором состояния экономики. Мы посмеялись, но таки правда. Я вам скажу такую вещь. Сапожники обычно работают по исключительно дорогой обуви. Вот, допустим, если кто-то купил там кроссовки за $30, понимаете, никто к сапожнику их не понесет. Но если у вас есть туфли, и эти туфли вы когда-то брали там, не знаю, за 400, и они такие удобные, а тетенька уже в возрасте, понимаете, и ей удобство важнее всего. И вот они протерлись, и она идет к этому сапожнику, он с нее, может быть, 200 возьмет за то, чтобы привести их в порядок. И она вместо того, чтобы купить новые за 400 или там за 200, она говорит, конечно, конечно, и платит 200, потому что ей удобство важнее, чем это все. Я знал одного сапожника, не скажу, что много знал, одного знал. Вот. В основном он время проводил без всякого занятия, так вот, ждал клиента. Ну, так на жизнь ему хватало. Был тестером, потом ушел, и я ему говорю, а что ж ты, говорю, на что ж ты променял? Он говорит, я, может, не делаю столько денег, но я, говорит, сам себе хозяин. Говорит, целый день стою тут на углу, курю, там, может, что придет. Они еще обычно, знаете, работают не только по обуви, но они еще работают по дорогим кожаным изделиям, в частности, женским сумкам. Но они хорошо себя чувствуют, когда экономика реально сильная. Когда экономика катится вниз, они первые, кто это почувствует. Потому что когда экономика идет вниз, первое, от чего люди отказываются, это то, что у нас называется luxury. Да? Начинают первым делом продавать какие-то дорогие загородные дома или какие-то там квартиры на гольфовых полях, там еще что-то такое, это первым улетает и так далее. Вот. Так что я думаю, что сапожники, они как-то, я подозреваю, что они вот в этом сегменте. Так, Галина, которая с пышными волосами так не прислала фотку. Я в прошлом году потеряла шанс, не обратила внимания на сбой, потеряла анкету. Ах ты ж. Ну, Галочка, будем надеяться. Давайте я вам отдельно, с учетом пышности волос, вот, и переживаний, значит, пожелаю, чтобы все было хорошо. Так. Михаил, вы говорили, что если бы вы отвечали за ввод новых санкций против России, то сделали бы их значительно жестче. Какие именно шаги вы бы предприняли в первую очередь? Есть такой принцип, знаете, что, ну, как бы там разные проявления, но первое, нельзя выглядеть смешным. Понимаете, вы, или ты делаешь санкции, или все над тобой смеются над твоими санкциями, понимаете. Ну, нельзя дурачком таким вот выглядеть, это первое. Ты можешь не делать санкции, ты можешь там пальцем погрозить как-то грозно, там, я не знаю что, но если ты уже взялся делать санкции, то ты должен делать такие санкции, чтобы все сказали, какого хрена мы вообще связались с этими, лучше бы нам не начинаться, например, да? Вот. Или они должны сказать, да, это высокая цена, но мы знаем, за что мы ее платим, там все. Но это должна быть высокая цена. Те санкции, которые делал Обама, носили какой-то косметический характер. То есть, типа такие санкции, знаете, что можно нас послать там к кедрене фене, и мы утремся. Вот это вот. Вот я против этого. Ну, или ты вообще уже ничего не делай. Но ничего не делать неприлично, понимаете, вроде как-то нехорошо получается, как-то вот, ну вот, да, уж как-то вот так вот, плюнули в харю ему. Ему реально плюнули в харю, Обаме, реально. Вот, и он, как бы сказать, он мог утереться просто, а вот он решил утереться так, как будто он целый герой, но все равно утерся. Вот он сделал вот такие постыдные санкции и так далее. Надо было сделать такие санкции, и надо было сделать их в первый день. В первый день, вот когда человечки зеленые появились, вот в этот день должны были быть такие санкции, чтобы было понятно, что уже никакого референдума проводить никто не будет. Вот это то, что он должен был сделать как президент страны, которая ответственная там и так далее, и так далее, и так далее. А то, что он сделал, это стыдуха, понимаете, позорище. Вот, вот, собственно, и все. Взялся санкции делать, значит, делаешь санкции. И какие санкции я предпринял бы? Я не специалист по санкциям. Вы думаете, я специалист, что ли? Я говорю только одно. Это должны быть такие санкции, чтобы уже мысли не было о том, что можно делать вид, что как бы все нормально. Санкции надо делать на убой. Или не делать вообще. Нельзя выглядеть дурачком. Вот. Что, значит, самое, произошло с Обамой. Вот нас, друзья, из Берлина приветствуют. Так, значит, спасибо за блог, с приветом из Калининграда. В заголовке исправьте «Ще» на «Ша». А что там у меня? В хорошей форме, конечно, конечно. Ой, мама. Конечно, поменяли, да, поменяли. Бывает, знаете, так, все на ходу, друзья, все на бегу. Так, в президент меня, говорит, надо. Я не смогу так сильно украсть. Знаете, не умею. Меня нельзя в президенты. Из Нижневартовска, о котором вы упоминали как-то в ролике, я выиграю грин-карту и приеду к вам. Давайте. Че же, Нижневартовск это святое. У меня беда. Хочу программировать. Галина, говорит, с пышными волосами. Так, но не придумала, что хочу создать. И просто руки опускаются ни одной идеи. Галочка, я вам дам идею. Значит, хочу программировать. Значит, запрограммируйте. Я вам сейчас скажу. Нет, вы знаете что? Давайте я отдельно лучше подумаю. То есть у меня, конечно, много всяких идей. Но давайте я... Давайте я подумаю. В принципе, конечно, что-нибудь такое хорошо, знаете, где люди могут практиковаться, например, в английском языке. Да, вот что-нибудь такое со словарным запасом, или там фонетически, или там что-нибудь такое для спеллинга. Вот я, например, не знаю, фонетически знаю, и на словарный запас знаю, а вот, например, на спеллинг, я не знаю такого софтвера, где бы, например, человека тренировали правильно делать правильный спеллинг. Вот он, допустим, ему произносится слово, да, там, hill. И он думает теперь, как его правильно написать. Он должен узнать и правильно написать. Или H-E-L, или H-I-L-L, да, и вот такого плана. Может быть, даже с подсказкой в виде картиночки, там, вот такой. Вот звук, бах, звук прошел. И спел написать. Например. Город Токмок. Киргизия. Город Токмок. Так прям хочется через черточку написать Токмок. А у них одним словом. Ну, друзья, нет полного совершенства. Нигде. Хорошо, что есть такой город. Вот и там можно Ток, а можно Мок. А можно просто жить. Правда, хорошо? Так. Такой, ага, вот, я думал, у меня рефреш произошел, нет. Как жить инсулинщику без страховки? Честно, не знаю. То есть, безусловно, как-то можно. Я просто не знаю конкретики. Так, да. Я прекрасно понимаю, что сейчас, в будущем, еще больше будут востребованы профессии, связанные с компьютером. С чего лучше начать учить это дело? С компьютером неплохо знаком. Учите программирование. Чего ж тут это мудрить-то? Зависит от ваших, как бы сказать, от вашего образования, уровня подготовленности и так далее. Ну, в конце концов, научите Python, если попроще. Если хотите так немножко посложнее, учите Java. Какие альтернативы-то? Альтернативно можете учить, например, изучать, как создавать веб-странички. Например, там... HTML, там, CSS, я не знаю, такого плана. Ну, может быть, оно так, знаете, как-то более визуально, так вот чувствуешь, что делаешь. Сколько стоит учеба в школах программирования в США в среднем? Как себя чувствуют SAP-ры? Не монополизирует ли рынок систем ERP, CRM, Oracle? Я не уверен, чего они там монополизируют, не могу сказать. SAP нормально себя чувствует. Сколько стоит учеба, начиная от практически бесплатных, если там в каком-нибудь City College, там Community College, реально ну, номинально. Вот. И, кроме того, вы же можете учиться онлайн, это очень много всего просто бесплатно. Бывают буткампы, вот у нас есть буткамп, тут 3 месяца учатся 20 тысяч. В Сан-Франциско есть буткамп такой. Какой у меня медицинский план и провайдер? У нас Anthem Blue Cross. Вот. Но мы сейчас будем менять план. Они этот план, значит, у них заканчивается, продолжения ему нет. Мы сейчас должны выбрать другой ему на замен. Но вот это вот Anthem Blue Cross у нас. Вообще в Калифорнии очень плохо с этим делом. У нас практически нет выбора. Вот. Что известно о страховой компании MetLife? Хорошая компания, известная. Еще раз, в Калифорнии ее практически нет толком. Только вот если там как Life Insurance. Ничего больше там здесь нет, кроме Life Insurance от MetLife. Но в некоторых штатах она очень, очень распространена. Хорошая, очень хорошая компания. Как можно проконсультироваться у вас по поводу политики? Я небольшой знаток. То есть я могу услышать что-то и сказать, но это явная ерунда. Но сказать как, я не знаю. То есть я не взял бы на себя такую ответственность. Вы в очках. Как у вас с окулистами? Сильные врачи? Хорошие врачи. Техника у них великолепная. Ну, может быть, у вас та же техника стоит сейчас, мир такой. Вот. Очень хороший, да, конечно. Но у меня чего окулист? У меня там раз в год я хожу, мне проверяют глазное дно. Ну, потому что из-за диабета мне положено раз в год по медицинской страховке, не по Vision, да, не по зрению страховка, а просто моя медицинская страховка, значит, оплачивает, чтобы мне раз в год проверяли там глазное дно. Ну, я, может быть, раз в 2 года хожу, чтобы мне очки там подкорректировали, если нужно подкорректировать, но, в общем, я не так давно очки-то и ношу, может быть, лет 5-6. Точнее, выписали мне лет 10 назад, но я как-то без них обходился хорошо, а вот лет 5 назад почувствовал, что мне уже нужны очки. Но вожу я без очков, я только вот для компьютера, для чтения. Как занятия в спортзале, что нового? Я вчера как раз сюжетик повесил. Ничего нового, ну так вот качаемся, так настроение хорошее. В рубашке стал лучше заходить, знаете, а так она обвисала на мне, а сейчас вот так не обвисает. Вот видите, даже пуговичку расстегнул. А то так вот сейчас застегнул, уже как-то получается тесновато. Нет, тесновато. Так, для получения лицензии обязательно иметь диплом. Насколько реально найти работу в области строительного проектирования в США? Вау. Для получения лицензии обязательно иметь диплом об образовании вуза США или можно как-то подтвердить квалификацию? Наверняка можно как-то подтвердить, но я просто не очень в курсе. Я знаю несколько архитекторов, которые сначала работали просто как бы там помощниками без лицензии, а потом пошли и получили свою лицензию. Такое я знаю. Насчет именно проектировщиков не уверен. Что-то тут какой-то вопрос, я не понял. Что-то тут Путин сказал. Бог с ним, пусть говорит. Доброе время суток. Подскажите, есть ли спрос на продажников? Вы чего? На продажников спрос есть, даже когда кризис. То есть, если человек может продавать что-то, это король. У нас король не тот, кто производит, а тот, кто продает. Продажа оборудования для промышленности, как вариант. Ну, это уже более такое специфическое. Вообще, тут есть такое понятие sales engineer, например. Я вообще в восторге от этой профессии. Sales engineer должен прийти на объект, туда, к клиенту. Ну, или не на объект, но куда-то, вот где оборудование серьезное, сложное установлено. И он должен показать покупателю потенциальному возможности, там настройки там и так далее. То есть это не просто инженер, а такой как бы он с одной стороны виртуозно знает, но он знает еще вот как бы умеет работать с людьми, которые приходят и принимают решения о покупке. Вот меня спрашивают, вот если бы я приехал там на 10 лет раньше, вот кем бы я был? Вот может быть я был бы sales инженером. Я думаю, что это мне вот дало бы как бы соединить технические как бы мои там таланты с такими, с поделиться, знаете как. Так. У меня вопрос. Могу ли я забрать свою девушку с собой? Я выиграл лотерею DV19. В анкете не указывал. Поможет ли, если укажу в DS-260, встречаемся меньше года? Ну, существенно вот что. Существенно, что вы с ней встречались до выигрыша в грин-карт лотерею. Вы должны будете включить ее форму. Вы должны будете... Распишитесь, включите форму. Придете на интервью с доказательствами того, что вы уже там достаточно какое-то время с ней встречаетесь до выигрыша. Совместные поездки, выходили в кино, я не знаю, у вас фотографии есть, вы где-то там, я не знаю, переписывались в Фейсбуке, ну что-то. Покажите, что ваши отношения возникли до того, как вы выиграли в лотерею. Не должно быть проблем особых. У нас в 90-е качки рэкетом занимались. Будьте осторожны, Михаил Петрович. Друзья, мне не грозит. Во-первых, я не такой качок. Во-вторых, я человек законопослушный. В-третьих, берегу здоровье. Так, Михаил, сдавая дом в аренду, получая от этого прибыль, можно ли из налогооблагаемой базы вычесть налог на недвижимость на этот дом? Ну, конечно, да. Да, налоги, и не только налоги. Да, конечно, налоги можно вычесть. Да. Есть тонкости, но, в общем-то, да. 6 лет играю в грин-карт из лотереи, еще property tax, налог на недвижимость тоже. Из Украины, пока мимо. Когда узнал, какой шанс у украинца выиграть, совсем отчаялся. Как осуществить мечту своей жизни? Ну, значит, посмотрите на тот мир, который находится за пределами лотереи. А как еще? Есть же другое. Так, приветы передают. Встречались ли вам люди, которые приехали по воссоединению семьи? А именно, братья, сестры, граждан США? Конечно. И сколько длился их период ожидания? Братья и сестры. Вот у нас, например, на днях мама воссоединила с собой сына с женой и 2 детьми. Мама гражданка США. 14 лет. Насчет братьев там и сестер тоже прилично занимает. Там в зависимости, там, женатый и неженатый, но в общем довольно долго. Но сейчас хотят отменить это все. Я не знаю, насколько это удастся, не удастся, но как бы... Линия последняя, вот, которую проводит республиканская, так сказать, партия, состоит в том, чтобы отменить семейную иммиграцию. Когда я сказал республиканская партия, я не точно сказал. Не вся республиканская партия, а вот наиболее правые, наиболее такие экстремальные, которые как бы вот с Трампом. В целом не вся партия, далеко не вся, конечно. Так нельзя сказать. Так, Минюст США только что заявил о попытках России вмешаться в мидтерм выборы. Ну, правильно, это же мы возвращаемся к вопросу о санкциях. Понимаете? Санкции должны быть такими, чтобы уже не хотелось вмешиваться в выборы. Ну, вот же об этом и речь. Так, Так что у нас Галина с пышными волосами тут переживает. Насмотрелась блогеров. Блог Толстяка. Он, наверное, что-то рассказал про пышные волосы, я не знаю. Переживаю. Он говорит, на паспорт некрасивая. Галочка, что вы такое говорите некрасивая? Да вообще даже не думайте об этом. Вы скажите себе, я не буду решать, красиво или нет. Я пришлю фото Михаилу Петровичу, он мне скажет. Все. А я уже сразу вижу, что красивая. Тут маленькая фотка, но я уже сразу вижу, что красивая. Так. Насколько реально после техникума РФ... Ой, девчонки, прямо... Эх. Так, техникума. Пойти учиться в колледж. Университет. А что, иди учись на здоровье. Никто слова не скажет. Ну, то есть, надо, чтобы вас приняли туда. Почему нет-то? То есть есть процесс приема студентов, конечно. А правда, что некоторые мигранты ездят на родину лечиться. Есть такое. Обычно, вот из того, что я знаю, это связано с работой дантистов. Не то, что он поедет операцию делать. Операцию он здесь, наверное, сделает. Но вот косметология всякая. Или вот, допустим, там у нас есть дядька один. Он поехал в Минск. Ему там за один раз поставили... Я забыл, как называется, когда зуб на винтике вкручивается. Вот, так ему сразу тут за один заход все сделали. Вот, а американские врачи говорили ему, что за один заход нельзя. Так, у меня консерваторское образование. Хочу пойти в IT Кремниевой долине. Всегда любила точные науки. Неужели гуманитарные? Получится? Ну, я вам скажу такую вещь. Вообще музыканты известны тем, что они хорошо программируют и тестируют тоже. Ну, как бы среди из музыкантов вышло много людей в IT, которые очень высокого класса. Тем более, что у вас консерваторское образование, это не музыкальное училище. И мое наблюдение такое, как человека, который преподает, да, значит, есть существенная разница между музыкантами-исполнителями и музыкантами-педагогами. С педагогами трудно работать. Вообще педагоги, независимо от того, что они преподают, они то, что называется opinionated, у них обо всем свое мнение, они лучше всех знают и так далее, и так далее. Они с большим трудом воспринимают то, что им говорят. Но дальше там, понимаете, люди, которые играют по нотам, механизмы обработки вот нот, и превращение это в движение и так далее, они какие-то очень математические. То есть, это те же самые механизмы, вот говорят психологи, которые задействованы в математике. Поэтому люди, которые по нотам играют и так далее, это люди с очень развитым интеллектом. Таким. То есть, вы не тоже тестировать, вы, наверное, и программировать могли бы научиться без особых проблем, так я думаю. Так... Окей. Тут какой-то разговор. Слушайте, мы уже 10 минут перебрали. Давайте вот что, ребят, я быстренько сейчас просмотрю. Если что-то такое экстренное, отвечу, и мы тогда разбежим. Имплант. Вот этот самый имплант. Так, я про имплант ничего не знаю. Можно ли эволюировать заочный диплом магистра? Конечно. Будет ли он соответствовать диплому мастера? Будет. А зачем? Не, ну если нужно, конечно. Конечно, пожалуйста. Можно. Я не эволюировал свои. Вот у меня как есть там вот там и все. С переводом. У меня перевод нотариально заверенный, но до эволюации ни за что никогда. На канале 3 месяца назад была Марина по визе EB1. Собиралась снять видео о том, как она получала эту визу. Видео вроде так и нет. Можно ли как-то связаться? Ну, ребят, ну нет и нет, ну я даже не знаю, что сказать. Связист-техник. Да, конечно, конечно. Здесь это называется associate degree. AS, associate degree, это вот тоже там техник. Да, очень распространено, конечно. Очень много работы выполняется техниками, конечно. DevOps-инженеры в США в тренде. Вы не представляете, насколько в тренде. Вы просто не представляете, насколько они сейчас в тренде. Просто катастрофа. Насколько не хватает сейчас DevOps. Можно сегодня подойти пообщаться? Хочу в школу. Ласточка, конечно, приходите. У нас сейчас 1:15. Вот, и приходите, я тут до вечера. Так, когда недвижимость падает в цене, налог на недвижимость снижается? Нет, вы знаете, как-то вот не получается так. Вот так, вот как вы сказали. Так вот, то есть, могут быть символические какие-то подвижки, но символические, не больше того. Не лучше ли продать недвижимость, когда все бахнется, прикупить? Нет, не лучше. Я скажу, почему в первую очередь не лучше. Потому что есть такое понятие, как налог на недвижимость. У нас недвижимости много прикупленной по сегодня уже смешным ценам. Понимаете? Поэтому что произойдет? Если я сейчас продам все, я заплачу исключительно постыдную сумму по размерам в налоги, так? Просто я, можно сказать, разорюсь. Вот. После чего я, значит, когда уже будет лучше, я куплю на эти деньги, но я куплю намного дороже, чем я когда-то покупал. И получится, что я буду платить налог на недвижимость, не смехотворный, как я сейчас плачу, а буду платить на всю катушку. Это при том, что я еще заплачу налоги на продажи. Это просто разорение для меня будет. То есть, не то, что я стану совсем бедным, но просто денег жалко. В 50 не поздно учиться. Юля, это зависит сильно от человека. Безусловно, 50 это не 24, так? И даже не 38. Но были люди, которые очень успешно преодолевали, а были люди, которые и вдвое моложе, у них тоже не получалось. Поэтому это очень-очень сильно зависит от человека. Очень сильно. Ну, то есть, скажем так, если у вас английский в порядке, если вы, как сказать, заводная, задорная, светлая голова, рветесь в бой, образование техническое и так далее, да без проблем. Но, понимаете, в полтинник обычно в полтинник уже женщина не столько рвется в бой, сколько рвется где-нибудь удобно так примоститься и чтобы отсидеться. Вот мое наблюдение такое. Безусловно, есть такие, что рвутся в бой. Я не хочу ничего сказать. Есть такие тоже. Но в большинстве, я вижу, вот они бы так вот отсидеться, чтобы не трогал никто, и все. Вот в этом проблема. Так. Проживая в Америке 15 лет, пишет Алена. Разговор на английский хороший. Surgical assistant. Вау. Это серьезно. Возьмут ли меня в вашу школу? Возможно ли найти работу тестировщиком в Тампа, Флорида? Алена, в Тампа, Флорида работы больше, чем во всей остальной Флориде. То есть Тампа, Флорида, безусловно, бумирующее место и очень неплохое в этом смысле. Значит, я чего не пойму, почему surgical assistant, то есть человек, который явно хорошо зарабатывает и при деле, и все, зачем ему это? Но если по каким-то вашим соображениям вы захотите это сделать, Тампа это не проблема, Тампа это очень неплохое место. А то, что в Америке 15 лет, это тоже очень здорово. И surgical assistant, я тоже понимаю так, что это довольно сильно в плюс, в том смысле, что это должен быть человек достаточно интеллигентный, соображающий, ответственный и так далее, и так далее. То есть у вас абсолютно на руках просто набор тузов, но единственное, что я не знаю, сколько вам лет, то есть это может в каком-то смысле сказаться. Скажем, на рынке большом, таком как там Кремниевая долина, Нью-Йорк, Чикаго и так далее, там очень много всего, там это не важно, там найдется. Если рынок относительно небольшой, такой как в Тампе, относительно небольшой, то, допустим, человек, которому за 50, например, он может столкнуться с проблемами. Но в общем и в целом, вот за пределами вот возраста, о котором мы ничего не знаем, у вас очень-очень хороший расклад. Но правда, я не понимаю, зачем. Что я могу сказать про своего деда? Ладно, давайте мы про дедов и на этом закончим, значит, с дедовщиной. Дед, у меня было два деда. Значит, один дед по материнской линии, один по отцовской. Тот, что по отцовской линии, был плотником. Работал в Киеве на заводе «Арсенал». Потом, но он был партийный, его послали создавать колхоз. Он был председателем еврейского колхоза, можете себе представить? Вот, и был делегатом там последующих всех там этих съездов Компартии Украины, вот такой. Воевал, был очень сильно ранен, контужен, в общем, год по госпиталям его потом комиссовали в Казахстане. И было дело, и он там в Казахстане был директором совхоза. Потом, когда вот немцев с Украины прогнали, он вернулся, вот этот самый Чернихов, Житомирской области, и там был до пенсии, он был директором обозного завода. Там был завод, который делал обозы. Вот он был директором обозного колхоза, завода. Я его, конечно, очень плохо помню. Он умер, когда мне было, там, может, лет 5, там, такого плана, 7. Вот, это один дед. А второй был такой, знаете, такой еврейский экономический гений, финансовый, из местечка, вот из Кременчуга он был. Он учился в Петербурге в коммерческом училище. И потом всю жизнь... Да, он был Непманом, потом, когда вот это все, это до революции было. Потом он стал Непманом. А потом он скрывался от репрессий всяких со стороны советских властей. А уехал в Донбасс, был директором, не директором, был главным бухгалтером на шахте в Енакиево. Потом война, они уехали. И из эвакуации вернулись под Москву. Там в городе Электросталь под Москвой он был главным бухгалтером завода большого. Ну и потом в довольно молодом возрасте, лет 56, у него был инсульт. И он, в общем, так вот. И, в общем, недолго, он недолгую жизнь прожил. Такая вот, такая история. Он был, он такой интеллигентный был очень человек. Он был там чемпионом там всех мест по шашкам. Он, у него была потрясающая библиотека. Вот мама рассказывала, во время войны погибла библиотека. Они, ну, когда эвакуировались, мама с тех пор не могла книг покупать. Она, психологическая травма была очень большая. Она нам деньги давала с братом, чтобы мы себе покупали, а сама не могла у нее. В общем, такая вот, такие дедушки. Ладно, ребят, мне с вами очень приятно и интересно болтать, но просто у меня тут еще производственные всякие дела. Поэтому я просматриваю так одним глазом, что у нас тут происходит. Так, рядом с Ногинском электросталь, совершенно верно. Рядом с Ногинском. По-моему, там, если на электричке ехать из Москвы, то будет электросталь, потом еще какая-то остановочка, а следующая Ногинск. Ребята, если грибы захотите собирать, вот езжайте туда. Потрясающие грибы там. Так. Лена из салона Мерседес уже ездила в Алабаму на завод? Это хороший вопрос, между прочим. Надо ей написать сегодня, спросить. Верю ли я в Бога или я атеист? Друзья, я такой, как бы, я больше эзотерик такой. Вот, ну, атеистом таким уж прям меня назвать всерьез нельзя уж прям такой. Знаете, я не отмороженный атеист, но так какой-то вот не поймешь чего. С юбилеем канала. Да, друзья, у нас 6 лет, как мы в этом формате существуем. Так. Машин-лёрнинг исключительно востребовано, не знаете, насколько. ЧПУ станочника, да, вы не пропадете, абсолютно не пропадете. Так, все, значит, я понял, мы должны Лену сконтактировать и спросить, ездила ли она на завод в Алабаме. Все, счастливо, друзья, и до встречи через неделю.